Итак, друзья, у нас сегодня 31 января 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас семинар по йоге сновидения Открытого йога-университета. Проводим мы его в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня нас ждет фантастическая, волшебная даже и совершенно неочевидная йога, которая расширит ваше представление о мире, в котором вы живете, о самих себе, и позволит вам в буквальном смысле слова превратить ваше занятие йогой в непрерывный процесс, который продолжается 24 часа в сутки. Итак, йога сновидения. По доброй традиции Открытого йога-университета даже самые сложные и труднопонимаемые вещи мы стараемся излагать языком самым простым и понятным даже непосвященным, чтобы человек, который первый раз, может быть, столкнулся не просто с йогой сновидения, а с йогой вообще, мог хоть что-то для себя почерпнуть. Дело это чрезвычайно трудное. На хорошем уровне изложить ту или иную йогу, причем как с теоретической точки зрения, так и с возможностью в дальнейшем эту теорию превратить в реальную практику. И в то же самое время, чтобы изложение было привязано к нашей обычной жизни, повседневной жизни, излагалось на понятном языке. Начнем мы, как всегда, с определения того, что йога – это есть система самопознания, придерживающегося, значит, принципов доброты и принципов здравого смысла. Основным методом этой системы является принцип гармонии, или того, где надо себя заставить и где можно себе позволить, или как испытывать радость и от того, что мы заставляем себя, и испытывать радость от того, что мы позволяем себе. Фактически, столько, сколько есть проявлений человеческой жизни, столько есть и разных разновидностей йоги. И сегодня мы с вами займемся той частью человеческой жизни, которая называется сон. А также, так или иначе, тех процессов, которые характеризуют переход наш из состояния в бодрствование в состояние сна. А также состояние сна в состояние бодрствования. То есть некие переходные процессы. Итак, каждый из нас, вне зависимости от того, занимается он йогой или не занимается, развит ли он интеллектуально или глуп, силен физически или слаб, интересуется духовными науками, или абсолютно индифферентен к ним, испытывает очень странное состояние, которое мы называем сном. Фактически мы делим свою жизнь на такие две большие части, когда мы спим и когда мы бодрствуем. Как показывает наш личный опыт или опыт всего прогрессивного человечества, соотношение между периодом, когда мы бодрствуем, и когда мы спим, может варьироваться в зависимости от нашего состояния, настроения, времени года, самочувствия, возраста. Но обычно состояние, которое мы проводим во сне, меньше, чем в состоянии бодрствования. Обычно. Хотя бывают самые разные, так сказать, образы жизни и периоды жизни. Более того, мы с вами привыкли, что в состоянии бодрствования, как нам кажется, мир остается одним и тем же. То есть существует некая непрерывность восприятия мира в состоянии бодрствования. А вот про состояние сна такое очень тяжело сказать. То есть сон как бы в основном не характеризуется непрерывностью тех или иных состояний, которые мы переживаем во сне. Ну, например, если мы засыпаем в комнате своей любимой после того, как позанимались йогой, то, конечно же, мы, как правило, рассчитываем проснуться в той же самой комнате, где засыпали. Хотя, конечно, бывают разные нюансы в жизни, да, что засыпаешь в одной комнате, а просыпаешься в другой, но это уже скорее, так сказать, исключение из правил, и связанное не с тем, что что-то нарушилось в непрерывности течения мира, который мы воспринимаем в состоянии бодрствования, а скорее с какими-то побочными моментами. То есть нас во сне может кто-то куда-то перенести, или мы там можем, так сказать, отличаться теми или иными проявлениями, скажем, ходить во сне и перемещаться в этом состоянии из одной комнаты в другую. Но это скорее, так сказать, некие такие частные случаи, никак не нарушающие общее правило. А вот про сон мы не можем так сказать. Сегодня я заснул, и мне приснился сон с одним сценарием развития событий. На следующий день сон этот может быть никак не связан с тем, который я видел днем ранее. Но, наконец, следующий вообще может быть из другой, что называется, оперы. Правда, бывают иногда и другие моменты, когда нас преследует один и тот же сон. С некой такой маниакальной иногда настойчивостью нам снится один и тот же сюжет или один и тот же сценарий. Но очень редко, когда бывает, что нам снится продолжение сна, который мы видели, скажем, днем ранее. Более того, иногда бывают совершенно странные случаи. Нам может сниться продолжение сна, который мы видели, скажем, год назад. То есть сон характеризуется некой абсолютной, непоследовательностью в том смысле, который мы привыкли в состоянии бодрствования. Из этого, как правило, все люди делают, на первый взгляд, совершенно естественный вывод о том, что состояние бодрствования – это единственное состояние Вселенной, то есть и единственное состояние, через которое мы можем познать Вселенную, а состояние сна – это скорее некий побочный продукт от нашего состояния бодрствования. То есть таким образом мы относимся к нашим снам как к чему-то несерьезному, как к какой-то разновидности то ли галлюцинации, то ли бреда, то ли это возможность просто отдохнуть организму, органам чувств и нашему разуму после того, как мы, соответственно, провели в состоянии бодрствования. То есть невольно мы начинаем относиться к состоянию сна с его многочисленными сновидениями, как к чему-то второстепенному, неважному, несущественному. То, о чем можно не задумываться, то, о чем можно совершенно быстро забывать, то, значит, что не следует анализировать. В отличие от состояния бодрствования, которому мы уделяем большее внимание и больше интерес. Мы считаем, что наша жизнь – это состояние бодрствования. И если мы в жизни что-то делаем, скажем, полезное и преуспеваем, то мы рассчитываем на то, что засыпая, оставляя Вселенную, как бы отключаясь от этой Вселенной, оставляя ее в одном состоянии, мы в этом же состоянии ее находим. От сна мы такого, понятно, не ждем. Все это приводит к тому, что вот эта часть нашей жизни вот таким образом выпадает из нашего ежедневного распорядка, и мы склонны относиться к ней как такой, знаете, такому, такой известной необходимости для нашего организма, то есть чем-то второстепенным, и то, что требуется как бы принять и смириться с ним. И как следствие отношения человека к вот этому состоянию сна, как к чему-то досадному, с чем приходится как бы мириться, как возможности отдохнуть, как возможности набраться сил, но, в общем-то говоря, как некой потери времени жизни. То есть люди считают, что то время, которое они провели во сне, бесполезно потрачено, как для их каких-то планов, как для их жизни, в общем, для всего, что составляет нашу жизнь. Отсюда рождается естественное желание сократить количество сна. Ну, раз это что-то такое второстепенное и несерьезное, зачем же тратить на это время? И действительно, люди некоторые начинают очень усиленно сокращать число часов сна. Но каждый нормальный здоровый человек рано или поздно доходит до такой границы, меньше которой он не в состоянии сократить это время сна, даже если очень и очень сильно захочет. Даже если будет ему казаться, что он вообще перестал спать, то при более глубоком изучении поведения такого человека видны явные периоды, когда внешне он вроде бы даже бодрствует, то есть глаза у него открыты, и вроде как-то он производит впечатление человека не спящего. Но все процессы, которые в нем протекают, показывают о том, что этот человек просто научился спать с открытыми глазами. Более того, существует другая прослойка людей, которые утверждают, что якобы они вообще никогда не спят. Но при более внимательном изучении выясняется, что этим людям иногда просто снится сон о том, что они не спят. То есть, как бы вы ни сокращали количество сна, существует некий такой предельный минимум, ниже которого ваш организм отказывается, значит, вам повиноваться, и вы незаметно для себя проваливаетесь в сон. Более того, если вот таким образом не досыпать достаточно большое количество времени, то наблюдается целый большой комплекс как физических, так и психических расстройств. Которые воспринимаются человеком как самая страшная пытка. То есть из этого всего следует, что несмотря на то, что мы считаем сон чем-то второстепенным, совершенно отказаться от него нам нельзя, организм протестует. Также известно из нашей жизни и жизни окружающих людей, что сны бывают разные. Иногда нам снятся серые, какие-то вялые сны, скорее болезненные. Иногда нам снятся очень яркие и запоминающиеся сны, после которых мы выходим отдохнувшие. Иногда непонятные какие-то сценарии, какая-то наша одна часть нашего, так сказать, организма выходит после вот этого периода сна отдохнувшая, а какая-то наоборот, так сказать, продолжает быть в напряжении. Иногда нам снятся кошмары, выходя из которых мы с ужасом хватаемся за состояние бодрствования. Настолько было неприятно и страшно это состояние, вот, когда мы спали и испытывали тот или иной кошмар. Иногда совершенно интересные бывают сны. В простонародье их иногда называют вещий сон. Когда человеку что-либо снится, а потом в последующей его жизни происходят события, так или иначе связанные с этим сном. Как если бы этот сон, скажем, что-то предвещал или на что-то указывал. Иногда нам снятся сны откровения, когда та или иная трудная задача, которую мы не могли решить долго в состоянии бодрствования, приходит нам в состоянии сна несколько с другого ракурса и показывает очевидность ее решения вот с того или иного другого подхода. И люди таким образом иногда делают состояние открытия. Хорошо известный из истории пример Менделеева. Хорошо известный пример, значит, в разных, я не буду сейчас перечислять, их очень много примеров, когда люди видели во сне решение своей проблемы. Иногда же нам снятся совершенно фантастические сны, откровения. Мы даже толком не можем понять, что же нам снилось, но мы в этом сне чувствуем присутствие чего-то высшего, запредельного, сверхдуховного. Как если бы действительно какие-то высшие сферы во сне нам открылись и донесли до нас этот толчок какого-то глубинного понимания природы бытия. И в разных религиозно-философских традициях это, как правило, связывают там, с явлением тех или иных персонажей той или иной религии или философии человеку. То есть вот этих разновидностей нашего сна достаточно большое количество. Очень редко случается так, что мы вдруг осознаем, что мы спим. Мы спим, нам снится сон. Но вот вдруг мы на какую-то долю секунды осознаем, что нам снится сон. Но, как правило, как только такое происходит, и мы осознаем, что мы спим, мы имеем тенденцию просыпаться. Конечно же, современная наука, современная медицина пытается разобраться во всех этих процессах сна, и, надо сказать, достаточно серьезно преуспела в них, применяя те или иные новые физические приборы, измеряя, скажем, состав крови или тех или иных, ну, те или иные физические проявления человека в состоянии сна, поэтому написано достаточно много научных трудов, которые помогают так или иначе, скажем, бороться с бессонницей или избавляться от тех или иных кошмаров, или более рационально использовать состояние сна для отдыха. Также во многом преуспели те, кого сейчас называют современными психологами, в попытке так или иначе интерпретировать сюжет того или иного сна и попытаться привязать его к состоянию бодрствования и пытаться объяснить те или иные проблемы или скрытые болезни, может быть, человека по тому, какого рода сны он видит. значит, и что бы они могли означать. Безусловно, это очень интересный взгляд и очень интересный подход к состоянию сна. Но это подход, друзья, того, что называется современный научный подход. Или, во всяком случае, попытка того, что можно было бы так назвать. Йога, в отличие от того, что нам дают современные ученые, и современные медики, и психологи, дает несколько другой взгляд на то, что мы называем сон, пользуясь для этого совершенно другими какими отправными точками познания, и как следствие получают некие такие результаты, которые, в общем-то, отличаются. От того, что нам пытается преподнести наука, медицина, психология. Более того, некоторые выводы радикально отличаются от того, о чем вот наша современная наука говорит. То есть существует некое йоговское знание, которое было получено на принципах несколько отличных от того, чем пользуется современный человек. В том, значит, в отношении наших снов, а также в попытке объяснить, что это такое, как с этим работать, ну или как это применять. И вот эти йоговские методы как раз и вошли в тот раздел йоги, который называется йогой сновидения. И мы должны очень четко понимать, что есть совершенно серьезная разница в подходах современных ученых, медиков и психологов от подходов йоги. Если мы будем пытаться, как бы, сидеть на этих двух стульях, то есть пытаться интерпретировать или подходить к объяснению, что такое сон, с точки зрения современной науки, то мы не в состоянии будем воспроизвести тот же самый результат, который дает нам йога. И в связи с этим очень полезно очень быстро вам напомнить, а чем же отличается подход современной науки, медицины, психологии от подхода йоги. Образно говоря, отличается он одной вещью, очень существенной вещью. У современной науки, психологии и медицины нет представления о том, что же представляет из себя человек. Поэтому и наука, и медицина, и психология рассматривают человека как некий черный ящик, над которым можно делать эксперименты. И как следствие, по ответной реакции на этот эксперимент, на те или иные эксперименты, предполагать, а что же есть такое человек. В то же самое время йога в первую очередь пытается объяснить, а кто же или что же такое есть человек. А только потом, так же как и наука, медики или психологи, ставить некие мысленные или реальные эксперименты и получать результаты, и также их использовать или как-то интерпретировать. То есть отличие фундаментальное в системе отчета. Для современных ученых, медиков и психологов человек это скорее большая химическая реакция. А то, что мы называем сутью человека, его сознанием, его мышлением, это побочный эффект этой большой химической реакции. В йоге с этим категорически не согласны. В йоге заявляют, что если мы говорим о таком понятии, как человек, мы должны говорить о таком понятии, как высшее я человека, которое как бы проявляется или оперирует через то, что называется телом человека. То есть сперва в йоге определяется, что же такое человек, а потом уже пытаются объяснить все процессы явления окружающей жизни человека от современной парадигмы науки, где к человеку еще раз относятся как непонятно к чему. То есть подход современной науки, медицины и психологии, это в общем-то достаточно в плохом смысле слова материалистический подход. И если мы говорим про то, что называется сон, с позиции этого материалистического подхода, действительно, очень просто объяснить состояние сна как неким отдыхом нашего организма или этой большой химической реакции. То есть эта большая химическая реакция работает в двух режимах. Один режим реальный отдыха, потом эта большая химическая реакция, образно говоря, перегревается, и надо дать ей время остыть. Подобно тому, как, знаете, автомобилист должен время от времени, так сказать, выключать свой перегретый мотор, чтобы он не испортился. Итак, разница это в системе отсчета. Если для ученых, медиков и психологов система отсчета начинается с чего-то внешнего, и с позиции этого внешнего как раз и исследуется черный ящик, человек, черный ящик, над которым можно делать опыты и как-то интерпретировать, что он из себя представляет, то в йоге система отсчета связана с тем, что называется «я человека». И поэтому как бы все процессы в первую очередь наблюдаются изнутри человека или изнутри как бы этого черного ящика. Но безусловно подход йоги во всем том, что связано с такими объективными моментами наблюдения у ученых, медиков и психологов, полностью совпадает. Только вот интерпретация совсем другая. То есть можно сказать, что подход современной науки, медицины и психологии – это где-то частный случай подхода в йоге. А чтобы пояснить вам эту несколько, так сказать, труднопонимаемую мысль, мы вернемся к нашей жизни. Итак, каждый из вас живет, проживает так или иначе свой день, получает массу впечатлений, которые он анализирует. Затем он ложится спать, и по прошествию, так сказать, сна он просыпается и продолжает анализировать свой сон с позиции бодрствования, считая, так сказать, свой сон чем-то второстепенным и чем-то зависящим от состояния бодрствования. Ну, действительно, есть некая связь между тем днем, который мы провели, и тем сном, который мы увидели. Это бесспорно. Но мы склонны относиться к состоянию сна как к чему-то несерьезному, второстепенному. У йога или йогини ситуация совершенно другая. Йог или йогиня одинаково внимательно относится ко всем процессам, которые протекают у йога или йогини как в состоянии бодрствования, так и в состоянии сна. Более того, с позиции нашего глубинного «я», которая как бы управляет нашим телом, а тело непосредственно впадает то в состояние бодрствования, то в состояние сна, весь опыт непрерывен. или равноважен. То есть то, что для окружающих людей может показаться вашим каким-то субъективным восприятием или вашей галлюцинацией, вашей мнительностью, или действительно проблесками вашего здравого смысла и разума, если же вы это же все будете рассматривать с позиции вашего «я», то все это, абсолютно все, абсолютно любой эпизод вашей жизни, будь это состояние бодрствования или будь это ваша самая такая безумная галлюцинация, по отношению к нашему «я» одинаково реальный или одинаково нереальный, это кому как больше нравится. То есть обращать внимание надо и на то, и на другое, и пытаться в равной степени исследовать эти состояния. И вот если мы с этой позиции одинаково внимательно исследовать как свое состояние бодрствования, так и состояние сна, а тем более состояние перехода из бодрствования сна, начнем как бы замечать некие закономерности, то рано или поздно мы начнем делать однозначные выводы. И в этом смысле йога ничем не отличается от науки, где критерий истинности той или иной теории – это практика или опыт. Таким образом, было получено это знание, которое, с одной стороны, каждый сам для себя может переоткрыть, но только лишь с позиции своего «я». Но в то же самое время то, что вы как бы переоткрыли для себя, не будет являться доказательством для другого человека. Почему? Потому что он как бы находится снаружи. То есть и вот эта вот известная трудность в перенесении вот этой системы доказательств как раз и является причиной, что то знание, которое сохранилось, так сказать, и есть в йоге, его нет и, похоже, не скоро будет в современной науке, медицине и психологии. Итак, йог или йогиня очень серьезно относятся к тому, что называется состояние сна. И в отличие от обычных людей, о которых мы уже сегодня говорили, вовсе не стремятся любой ценой безумно сокращать количество времени, которое они проводят во сне. Время от времени по телевизору показывают то одного знаменитого человека ответственного, то другого. И все они, значит, наперебой пытаются показать, какие они хорошие политики, там, ученые или общественные деятели. И все они начинают заявлять такую фразу, что я сокращаю свое количество сна, потому что надо сделать много работы. Вот там вчера там 3 часа спал, сегодня 5 часов, а завтра вообще буду час спать. То есть некая такая попытка набить себе цену, показать, какие они славные, так сказать, работники. Это такой ход пиар, что все действительно люди будут на себя переносить и говорить, вот действительно люди, как они сокращают количество сна, дабы, значит, работать, думать о том, чтобы там фирма процветала, или страна процветала, или там еще что-то процветало, да? Но с точки зрения йоги сновидения это безумие. И мы чуть позже объясним, почему это безумие. Дело в том, что если вы не набираете нужное количество сна, вы, грубо говоря, становитесь и в состоянии бодрствования неадекватной. И ваша работа в состоянии бодрствования будет приводить к допущению фатальных ошибок. По той простой причине, что в состоянии сна иногда на нас доходят те аспекты реальности, которые почему-то ускользнули в состоянии бодрствования. Мне вспоминается исторический пример из жизни Александра Македонского, когда было одно из самых главных его сражений с царем Дарием, а войско Дария превосходило Александра Македонского, значит, войско в несколько раз, то ближайшие сподвижники Александра очень удивились, когда в тот день, когда должно состояться это генеральное сражение, Александр Македонский проспал. То есть он спал настолько крепко, настолько безмятежно, настолько глубоко, что вот буквально в самый последний момент проснулся, значит, пришел в себя, и если вы в курсе истории, одержал одну из самых эффективных, самых блестящих побед в истории, так сказать, человечества. Это, может быть, был самый первый блицкриг, который только лишь, ну, зафиксирован, может быть, историками. Он разгромил в несколько раз превосходящую армию. Причем вовсе не, значит, изнурял себя бессонными ночами за картой и продумыванием всех многочисленных планов. Он прекрасно понимал, что реальность надо познавать с разных граней. И иногда выспавшийся человек принимает несколько правильных решений, которые бы он никогда не принял бы и не подошел к ним, даже если бы он год не спал или спал там по 3 часа в сутки. Это же самое относится и вот сейчас к многочисленной группе студентов. Некоторые студенты начинают в последний день перед экзаменом лихорадочно готовиться. Это не самый оптимальный вариант для сдачи экзамена. Перед экзаменом самое главное — выспаться. Но вернемся мы. Итак, попытка любой ценой сократить количество сна с позиции йоги сновидения – безумие. И если вы в очередной раз откроете книжку по йоге, которую перепечатали, значит, с какого-нибудь образца, изданного для Индии, и там будет написано, что йог или йогиня встают в 4 часа утра, занимаются одной практикой йоги, затем занимаются другой практикой йоги, затем еще много чего полезного делают, потом идут на работу, возвращаются. То есть у вас может создаться впечатление, что они вообще не спят. Я знаю достаточно большое количество последователей йоги, уже непосредственно на Западе, которые свято придерживаются, как это им кажется, чисто йоговских канонов. Друзья, вот это один из примеров того, что надо очень грамотно переносить знания, даже знания йоги, с одной культуры на другую. Начнем, во-первых, с того, что вставая в 4 часа утра, они не ложатся в 12 часов ночи, как это имеет место у западного человека, с его электричеством, радио и телевидением. Почему? Да потому что еще лет 50 не во всех странах Запада было повсеместно радио, так сказать, телевидение и электричество, а уж про Индию говорить не приходится. Там очень рано ложились спать. А во-вторых, вот эта вот чудесная цифра в 4 часа утра выбрана в том числе и потому, что там бывает очень-очень жарко. Уже часов в 9. И заниматься йогой там просто невозможно от жары. А вовсе не потому, что, значит, вот надо там, так сказать, не спать. Поэтому, конечно же, если вы помните о первом, втором и третьем принципе йоги, если вы помните основной метод йоги гармония, вы не сделаете такой глупой ошибки. Ну кто о них помнит-то, о этих принципах? Мало кто о них вообще слышал. Поэтому все, что касается сна, должно быть вами рассмотрено с предельной тщательностью и последовательностью, так же, как и ваша жизнь в состоянии бодрствования. Некоторые люди заводят себе дневники, расписывают каждую минуту в состоянии бодрствования. Так вот, как бы идеал йоги сновидения, и мы об этом чуть попозже поговорим, значит, это расписать и также со свое состояние сна, ну, если не по минутам, то по неким фазам, необходимым для практики. В том плане, что, конечно же, бывают форс-мажорные обстоятельства, когда нам необходимо сократить количество сна, действительно, работа или праздник, мы празднуем, скажем, Новый год, да, или те или иные йоговские практики, иногда очень полезно прервать вот этот ритм сна, бодрствования, скажем, на один день, иногда бывает даже на два, на три дня. И иногда с помощью этого мы достигаем неких эффектов, как психофизических, духовных или даже терапевтических по избавлению от тех или иных болезней, стрессов. Обратите внимание, во многих религиях мира тоже это поставлено, значит, на использование всякие там всеношные и так далее. Иногда это бывает полезно, но это должно рассматриваться как некие разовые случаи и с вполне конкретной целью. Но не как каждодневная попытка ущемить себя во сне. Итак, друзья, отношение ко сну после сегодняшнего семинара у вас должно быть очень и очень благоговейное, с пиететом и уважением. Или, во всяком случае, такое же, какое вы проявляете к состоянию бодрствования. Идем мы теперь дальше. А что же нам говорит йога по поводу того, что же такое есть сон? Итак, современный подход науки, медицины, психологии говорит нам скорее о том, что сон что-то второстепенное, побочное, попытка либо отдохнуть, либо как-то, может быть, упорядочить информацию, либо восстановить силы физические и психические. Но, собственно говоря, на этом все. Отношение же йоги к тому, что называется сон, принципиально другое. Итак, согласно учению йоги, та вселенная, в которой мы живем, а также наши тела, с помощью которых мы как бы оперируем внутри этой вселенной, явления очень сложные и многогранные. Что же касается вселенной, то существует некая, как утверждают йоги, высшая реальность, которая составляет суть нашей вселенной. Но мы же с вами не в состоянии воспринять эту высшую реальность, то есть вселенную такой, какой она есть на самом деле. Видим ее в искаженном виде. Мы обладаем неведением, порожденным действием майи, которое как бы затуманивает наш взор или искажает ту информацию, которую мы получаем через органы чувств, а также она искажается при обработке в нашем разуме, тоже в результате отпечатков каких-то неправильных предустановок или неправильного опыта. То есть мы с вами, друзья, находимся в неком неведении по отношению к этой высшей реальности, которая, в общем-то, и есть наша жизнь, наша вселенная. Вот мы знаем, что такое вселенная, что такое наша жизнь. Иногда нам кажется, что мы прекрасно представляем, что такое наша жизнь. Ну что такое наша жизнь, мы думаем. Ну вот я сегодня утром проснулся, позавтракал, сходил на работу, сделал работу, устал, пришел домой, отдохнул, значит, с женой там пообщался, там и так далее, опять заснул, опять проснулся. И так изо дня в день. И мы это называем, вот она жизнь, реальная жизнь. Более того, если мы начинаем делать какие-то ошибки, скажем, перестаем ходить на работу или как-то там ведем себя неадекватно, тут же мгновенная реакция со стороны Вселенной, которая, в общем-то, заставляет нас кнутом и пряником опять встраиваться в тот алгоритм жизни, который мы привыкли вести, и мы как бы у нас вырабатывается на подсознании, что мы где-то интуитивно понимаем, как устроены законы Вселенной, почему. Ну вот мы что-то нарушили в ущерб нашему пониманию и получили ответную реакцию в виде боли или наоборот. Если мы, так сказать, что-то нарушили в положительную сторону, скажем, изобрели новое изобретение или там построили новую фирму, то наоборот пришел пряник в виде каких-то там вознаграждений, денег или каких-то других, значит, бонусов. И мы привыкли считать, что мы знаем Вселенную, что мы в здравом уме, так сказать, твердой памяти, все у нас под контролем. Так вот, йога утверждает, что да, действительно, какие-то части или взаимосвязи причины и следствия мы до какой-то степени усвоили, но другая значительная часть восприятия Вселенной у нас замутнена. И вот тут дальше идет следующая очень такая логичная вещь, которую вы должны вот сейчас ухватить. Да, человек не видит высшей реальности до конца. Более того, если он ее не будет воспринимать, он ее будет делать ошибки, которые будут фатальны по своим последствиям. То есть, знаете, незнание законов не освобождает от ответственности. Это, в общем-то, такой как бы универсальный принцип. И вот получается, что воспринять Вселенную такой, какой она есть на самом деле, мы не можем. Мы воспринимаем с одним перекосом. В результате Вселенная начинает компенсировать этот перекос. Она просто заставляет нас вывалиться в другое состояние, где мы начинаем добирать то, что мы были не в состоянии воспринять вот в этом первоначальном, как говорится, первоначальном состоянии. Таким образом, дабы скомпенсировать наше неведение, Вселенная и заставляет нас переходить из состояния бодрствования в состояние сна, чтобы вместе мы где-то ощущали единую реальность и, соответственно, выстраивали свое поведение в жизни вот в фарватере этой реальности. Именно по этой причине, если лишить человека сна, человек умирает. Почему? Потому что нельзя долго воспринимать Вселенную только лишь с одной грани и при этом продолжать двигаться по этой Вселенной. Мы рано или поздно, значит, делаем какую-то фатальную ошибку и проваливаемся в яму. Да? Таким образом, состояние бодрствования и состояние сна равновеликие состояния нашего восприятия той высшей реальности, которой является мир. Но сразу скажу, ситуация еще несколько более сложная. То, что мы называем состоянием сна, обычным состоянием сна, которое так контрастирует с состоянием бодрствования, в свою очередь делится также на два состояния, которое мы просто не распознаем, когда спим. Это так называемое состояние сна со сновидениями и состояние сна без сновидений. В результате, строго говоря, каждый из нас проходит как бы три эти грани, чтобы со стороны каждой из этих граней взглянуть на высшую реальность и в результате составить себе, как сказать, до какой-то степени внутреннюю картину, что же это есть за высшая реальность, в которой мы живем. То есть как компенсация того, что называется майя или неведение, неведение, которое не позволяет нам увидеть реальность и воспринять через органы чувств и разума такой, какой она есть на самом деле, Вселенная начинает заставлять нас переходить из одного состояния в другое, в третье. То есть состояние бодрствования, состояние сна, состояние сна без сновидений. Потом вновь состояние бодрствования, состояние сна без сновидений. Или такой можно пример привести. Вот раньше в школах, в институтах, не знаю как сейчас, изучалась такая наука, как черчение. Что любую деталь можно было, сложную деталь, можно было бы воспроизвести на листе бумаги по трем проекциям. То есть как бы вид спереди, вид сбоку, вид сверху. И можно было, значит, составить себе до известной степени представление, что это за деталь по этим трем проекциям. На этом это изучали все инженеры до сих пор. Значит, ну, я сейчас, вероятно, никто уже чертежи сам не рисует, сейчас уже, наверное, их компьютеры делают. Я не в курсе последних изменений, но как бы подобно тому, как наше пространство трехмерное, и для того, чтобы как бы нарисовать трехмерный объект с максимальной полнотой, а нарисовать его, как вы понимаете, на двумерном листе бумаги, вот и приходит такая вот как бы такое ухищрение, что приходится рисовать три раза с трех видов. Вот точно так же и здесь. Есть высшая реальность, которая представляет нашу Вселенную. Мы не в состоянии ее воспринять из-за своего неведения. И мы начинаем как бы перебирать по очереди. Одну проекцию смотрим, вид спереди, затем другую, вид сбоку и третью, вид сверху. И так по кругу. Значит, отслеживаем, как же эта наша деталь меняется. Почему? Потому что весь наш мир, как вы понимаете, приходит в изменения. И вот с неким запозданием мы с одной стороны смотрим, с другой, с третьей, с одной, с другой, с третьей. Безусловно, пока мы переходим туда-сюда, мир успевает еще дальше меняться. То есть это одна из причин того, что мы неадекватно воспринимаем Вселенную. Но это уже отдельный разговор. Так вот, состояние бодрствования, состояние сна и состояние сна без сновидений равновеликие состояния, крайне необходимые для нашего просто существования в этой Вселенной, не говоря уже для того, чтобы правильно функционировал наш разум, наши органы чувств, наши тела. Ну а если мы с вами занимаемся йогой, а йога это система самопознания, то выбросить состояние сна и состояние сна без сновидений в нашей попытке заняться самопознанием, это просто обрекать себя на провал. Поэтому рано или поздно, какой бы йогой вы ни занимались, так или иначе вы подойдете к этим йогам. То есть йогам сновидения, которая как раз и работает состоянием сна со сновидениями и состоянием сна без сновидений. По-другому, друзья, не бывает. Но теперь немножко в сторону. Мы с вами как бы так контрастно обрисовали, что же такое состояние бодрствования, состояние сна. А вот в чем различие между состояниями сна со сновидениями и сна без сновидений, мы еще пока не касались. Вот давайте несколько подробно рассмотрим тоже этот момент. Итак, когда мы с вами спим, утверждает йога, а, собственно говоря, наука, медицина в этом до известной степени соглашается, так сказать, анализируя внешние проявления человека, сон как бы делится на две части или на два состояния. Значит, внутри того, что мы называем сон, как бы эти два состояния, но они также диаметрально отличаются друг от друга, как состояние бодрствования от состояния сна. Еще раз, это состояние сна со сновидениями и состояние сна без сновидений. Обычно, когда мы говорим слово «сон», мы подразумеваем состояние сна со сновидениями. То есть вот мы заснули, нам что-то снится, кошмары или что-то приятное, откровение, значит, решение задач. А вот состояние сна без сновидений от нас еще больше ускальзывает. Вот состояние сна со сновидениями по отношению к состоянию бодрствования от нас ускальзывает. Обычно мы просыпаемся и даже не помним, что нам снилось. А уж про состояние сна без сновидений мы вообще даже и не задумываемся. Но это такое же равно великое состояние, как и состояние сна со сновидениями, так и состояние бодрствования. Чем же оно характеризуется? Друзья, оно характеризуется отсутствием мыслей. В состоянии сна без сновидений нет мыслей. И поэтому в привычном смысле слова «снов», вот ну, такие, какие мы обычно привыкли для себя представлять сны, это какой-то сюжет, что-то происходит, мы не видим. Но в то же самое время с нами что-то происходит. Причем происходит такое глубинное и захватывающее, что иной раз оно более реально по своим последствиям, чем сон со сновидениями. Это такое глубокое состояние сна, пережив которое и проснувшись, вы действительно по-настоящему отдохнули. То есть вы можете быть в состоянии бодрствования, потом заснуть, но всю ночь вам могут сниться кошмары. Или если, допустим, вы не в удобной позе лежите, постоянно тело напоминает своей болью и не дает вам как бы провалиться в сон. И вы просыпаетесь разбитый. Особенно если это какие-то, скажем, кошмары. Такие долгие, тянучие, а от них невозможно избавиться, навязчивые. Но в то же самое время бывают сны такие, где мы раз провалились, даже нам что-то снилось, потом раз провалились, и когда мы просыпаемся, мы как если бы заново родились, мы как если бы из небытия опять вошли в этот мир. И вот это как раз и характеризует погружение в состояние сна без сновидений, чрезвычайно глубинный уровень, где нет мыслей. Но присутствуют такие моменты, как некий эмоциональный окрас. То есть, как бы мы в этом провалившемся состоянии, но в то же самое время что-то ощущается положительное, большое и сильное, без конкретики и мыслей. А иногда наоборот, что-то такое страшное, пугающее и скорее такое, знаете, отрицательное. Но эти состояния очень радикально отличаются от снов со сновидениями. Итак, эти три состояния чередуют одно другое. И если хотя бы вы будете недополучать одного из этих состояний, то вы не будете воспринимать те недостающие грани высшей реальности, которые мы не в, ну, которые вот от вас ускальзывают. Значит, соответственно, пойдет полное расхождение вашего поведения с той реальностью, которая называется мир, и вы умрете. Вопрос во времени. как бы ваша траектория в своей глупости начнет расходиться с траекторией движения всей высшей реальностью или того, что мы называем жизнью. В самом широком смысле этого слова. Проявляться, конечно, это может быть в виде всяких там психосоматических или физических расстройств, но это всего лишь, как говорится, симптомы, а не причина. Точнее, это следствие более весомой причине. Конечно же, следствия эти могут оказаться несовместимыми с жизнью, но причина, породившая это следствие, на более глубинном уровне. Таким образом, вот есть эти три состояния, и с позиции йогов и йогинь, с позиции высшего я, с позиции этой системы отчета, с которой исследуется вся Вселенная или вся жизнь человека, требуется уделить самое пристальное внимание как и бодрствованию, так и сну со сновидениями, так и сну без сновидений. Во всяком случае, обращать на это внимание. Ну а в дальнейшем делать те или иные практики. Почему, скажем, мне очень нравится йога? Йога очень жизнеутверждающая. Теория в ней нужна для того, в первую очередь, чтобы делать реальные практики, а не для того, чтобы умничать на каждом углу. Но другой разговор, что без правильной теории вы не сделаете правильную практику. Так вот, подход общей йоги сновидения, вне зависимости от того, какие мы будем в дальнейшем изучать нюансы, упражнения и подходы, заключается в том, чтобы сперва обозначить для себя эти разные состояния, затем научиться как бы самоосознавать себя в этих состояниях, ну и, наконец, использовать преимущества того или иного состояния для своих целей. Теперь мы коснемся йоги сновидения, и вот эти три составляющие, состояние сна, бодрствования, сна и сна без сновидений, с несколько другой стороны, со стороны устройства нашего тела. Итак, согласно учению йоги, аксиоматике йоги, которой я отсылаю всех желающих найти более подробные разъяснения, каждый из нас представляет из себя наше высшее я, которое является как бы гранью абсолюта, или частичкой запредельного абсолюта. У этого нашего «я» есть два наших проявления энергии и сознания, или по-другому, у этого нашего «я» есть единое проявление, которое называется прана, и которое в дальнейшем предстает в виде энергии сознания и блаженства, наслаждения. А эти наши проявления – или это наше проявление прана, управляет нашим телом. Или, с позиции аксиоматики, строго говоря, группой тел. Существует три группы тел, которые мы обычно в просторечии называем нашим телом. Мы говорим, вот он, я сижу, вот оно, мое тело. Обычно под этим мы подразумеваем три группы наших тел. Итак, первая группа – это наше физическое тело, Но наше физическое тело можно представить в виде группы тел. Скажем, наше физическое тело состоит из нервной системы, состоит, скажем, из кожного покрова, из скелета, там, из каких-то мышц. То есть, таким образом, можно сказать, что наше физическое тело состоит из группы тел. То есть, одно это нервная система, скелет и так далее, и так далее. Вторая группа тел иногда называется в литературе астральная группа тел или астральное тело. Что же она из себя представляет? Она из себя представляет, собственно говоря, больше то, что мы привыкли считать собой. Это наши представления о самом себе, это наши мысли, ощущения, переживания. Такого плана ментальная наша работа. То есть у нас есть какой-то наш образ, вполне конкретный, из вполне конкретных мыслей. Вот это ближе к тому, что соответствует тонкой группе тел. Она также может подразделяться на какие-то аспекты чисто ментальные или тех или иных проявлений органов чувств. Не будем сейчас анализировать. Наконец, есть третья группа тел. Одна из самых загадочных, одна из самых таинственных и потенциально несущих самые большие проблемы, так называемая причинная группа тел. Или причинное тело иногда называется. Конечно же, возникает вопрос, группа тел или тело? Поэтому давайте мы договоримся. Для простоты изложения я буду говорить тела. Грубое тело, тонкое тело, значит, грубое тело, тонкое тело, причинное тело. Но на самом деле это группа тел. И сказать про грубое мы можем больше, значит, про тонкое меньше из тех, как бы, тел, которые оно из себя составляет. Про причинное тело, друзья, совершенно мало что я вам могу сказать. Слишком неуловимое тело. Мы его, как правило, даже не ощущаем. Мы даже не знаем, что это такое. Поэтому уж такие подробности вникать, из каких, значит, подтел сделано это причинное тело, это как бы вопрос выше, друзья, чем моя квалификация. Вы должны всегда помнить, что знание йоги стремительно исчезает, а часть его большая потеряна. То, что я вам излагаю, это всего лишь крупицы знания. И чуть я сам не понимаю, друзья. Вот есть такие вещи, которые я не понимаю, и нет времени разбираться. Почему? Потому что нужны условия, а всегда должен быть приоритет. Но я больше чем уверен, что с течением времени разберемся или переоткроем. То есть вот у йоги такой подход. Поэтому сейчас я не буду уводить вас в сторону, а буду просто говорить, что есть грубое тело, есть тонкое тело и есть причинное тело. И теперь ту связку, которую очень бы неплохо было бы понимать, состоянием бодрствования, состоянием сна со сновидениями и состояние сна без сновидений. А связка это следующая. Уровень бодрствования очень хорошо соотносится с уровнем грубого тела. В состоянии бодрствования мы оперируем грубой материей. Очень инертной и неподатливой, которая не склонна изменяться. И поэтому, если мы засыпаем, оставляя грубый уровень в каком-то состоянии, то за время нашего сна он практически не успевает меняться. И когда мы просыпаемся, нам кажется, что мы видим ту же самую Вселенную. Хотя, строго говоря, Вселенная поменялась. И засыпая в одной комнате, вы просыпаетесь в другой комнате. Это происходит множество процессов на уровне микроизменений атомов, молекул. Вся Вселенная живая, она не застывшая. Просто мы не замечаем этой разницы. И нам кажется, что вот эта череда нашего бодрствования, она такая, знаете, застывшая, и только лишь надо что-то активно сделать, чтобы что-то поменять. А вот эту череду, вернее, ту составляющую, когда это состояние бодрствования как бы само меняется, мы не видим и не воспринимаем. Слишком уж она мелкая. Так вот, состояние бодрствования соотносится с состоянием грубого материального тела. Состояние сна со сновидениями соотносится с состоянием тонкого тела. Подобно тому, как наши мысли даже в течение дня в состоянии бодрствования могут хаотично меняться, и мы из одного, так сказать, от одной мысли к другой, одного представления в другую можем скатываться. Также и наше состояние сна со сновидениями. Что такое сон со сновидением? Это очень фантасмагоричная подвижная конструкция. Вспомните любой свой сон. Все там очень скоротечно и как-то очень странненько бывает. Во всяком случае, те законы, которые наблюдаются при протекании того или иного сна, в момент сна нами воспринимаются как естественные, а вот с позиции бодрствования как странные. Ну, действительно, вы вошли в одну комнату во сне, а попали в другую, да? Или шли по лестнице вверх, а оказались внизу. Но когда вам снится этот сон, это окажется каким-то само собой разумеющимся и естественным. А вот с позиции анализа, когда вы проснулись, это кажется странным и фантасмагорическим, и мы склонны относить этот сон к бреду. А сны бывают самые разные, друзья. Наконец, третий уровень причинного тела, соотносится с состоянием сна без сновидений. Уровень причинного тела самый глубинный, он глубже, чем уровень мыслей. У него как бы два модуса или две основные грани. Нравится, не нравится, наслаждение, страдание. Такой, знаете, триггер, переключатель. Но по степени наслаждения или страдания уходит очень глубоко вот в первопричины нашего естества. По этой причине как бы боль и наслаждение пронизывают даже состояние нашей как бы разумной жизни и уходят к тем глубинам, когда которые такие самые основополагающие, самые древние. Итак, сон без сновидений как раз и характеризуется как бы работой, если угодно, или жизнью на уровне причинного тела. Которая, безусловно, происходит, но мы ее даже не замечаем, эту жизнь, в состоянии сна без сновидений или состоянии на уровне причинного тела. По какой причине? В первую очередь потому, что мы как бы на этом уровне совершенно еще не развиты и не самоосознаем себя. Поэтому зачастую он для нас субъективно воспринимается как провал в какую-то темную бездну безмыслия, хотя это не темная бездна безмыслия, а наше восприятие этого состояния. Мы как бы не развиты еще на уровне причинного тела и не в состоянии там никак оперировать. Скажем, подобно тому, как примитивная там инфузория туфелька, у которой нет еще разума со всем конгломератом мыслей и представлений, с трудом может себе представить, что это значит спать и видеть сны. И теперь получается следующая такая вещь, которую тоже надо очень серьезно запомнить. хотя она трудна в понимании, корнями уходит в аксиоматику йоги. Согласно аксиоматике йоги, наш мир или высшая реальность, или наша Вселенная сверхлогична. Для объяснения и описания ее не существует слов, мыслей или понятий. Но как частный случай этой сверхлогики мы имеем то, что называется логика, где можно уже применять мысли, понятия или какой-то мысленный, так сказать, анализ. Ну, строго говоря, есть еще глупость. Глупость – это полное отсутствие знания, точнее, иллюзорное знание – это глупость. Но напомню вам аксиоматику йоги, что есть сверхлогика, логика, глупость. И вот иногда сверхлогика очень смахивает на глупость, а глупость очень иногда похожа на сверхлогику. Но различить или работать с логикой, с сверхлогикой и глупостью можно при помощи логики. Логика всегда разрушит глупость, но будет абсолютно бессильно против сверхлогики. Логика всегда покажет, где вы ошибались, если у вас была явная глупость, но в отношении сверхлогики логика будет пробуксовывать или давать одновременно взаимоисключающих два ответа. Я всегда вспоминаю поговорку «бабушка надвое сказала». Будет завтра дождь? Да? Может будет, а может не будет. Да? Вот примерно та же самая ситуация. Так вот, наша высшая реальность сверхлогична. В состоянии бодрствования мы как бы воспринимаем эту высшую реальность, но воспринимаем ее не в полном объеме, а только лишь частично, так как основная часть этой высшей реальности искажается нашим восприятием, нашими органами чувств и нашими процессами мышления. Но все-таки какая-то часть доходит. И вот та часть, которая доходит, в первую очередь начинает обрабатываться тем, что называется логика, оставляя за границей сверхлогику и стараясь не допускать глупость. Но все равно иногда проникает и глупость, и значит сверхлогика пытается до нас достучаться в состоянии бодрствования. Что же происходит в состоянии сна со сновидениями? В состоянии сна со сновидениями мы также воспринимаем мир, но только лишь с позиции как бы тонкого тела. И точно так же в состоянии сна мы воспринимаем единую, универсальную, сверхлогичную реальность. И также до какой-то части мы воспринимаем ее с позиции логики, но также прорывается нелогичность и сверхлогичность. Но границы более размазаны, чем в состоянии бодрствования. Потому что в состоянии бодрствования все материальное, грубое, неподатливое, медленное. В состоянии сна со сновидениями как бы все более прозрачное. Или, как сказали бы психологи, мы как бы в большей степени отказываемся от своих представлений о самих себе и о мире в состоянии сна, о каких-то предустановках и, как они очень любят, оперировать всегда с подсознательным. Вот психолога хлебом не корми, дай поумничать насчет подсознательного. Но при этом психологи всегда делают одну очень роковую ошибку. Они под подсознательным в один флакон объединяют как нелогичность, так и сверхлогичность. Что это якобы что-то такое подсознательное, что в противовес идет логике, здравому смыслу, знаете, это получается, мешают и мух, и котлет, понимаете, как это в поговорке говорится. Вот, отсюда и очень большие такие провалы в неких психологических иногда там тестах, сонниках и прочих, значит, моментах. А вот в йоге очень четко понимают, что в состоянии сна со сновидениями, безусловно, присутствует некая логика. Ну почему? Вы видите сон. Сон имеет какой-то сценарий. Что такое сценарий? Ну это какая-то последовательность событий, которая воспринимается нами, ну, более или менее логично, хотя иногда какие-то вещи в него встревают, но как-то они не воспринимаются в штыки, как в состоянии бодрствования. Очень часто там самые разные сны снят. Человек поднимается по лестнице и вдруг видит, что, значит, лестница ведет в стену там, или то, что как бы с одной стороны похоже действительно на подъезд его дома, где он живет, но с другой стороны как-то там все по-другому. Но воспринимается естественно. Так вот, почему воспринимается естественно? Потому что одновременно идут импульсы со стороны сверхлогики и со стороны глупости. Наконец, третье состояние сна без сновидений. Мыслей там нет. Но в состоянии сна без сновидений вы опять воспринимаете эту высшую, запредельную, сверхлогичную реальность. И также пытается в этом состоянии пробиться те сверхлогичные элементы реальности, которые не дошли ни в состоянии бодрствования, ни в состоянии сна со сновидениями. Но уже как-то по-своему. Почему? Потому что нет мыслей, и, соответственно, такого сценария логического, как в состоянии бодрствования, сна со сновидениями, уже нет. Но есть какое-то, знаете, такое глубинное ощущение правильности того, что вы переживаете. Но также, опять же, подмешивается некая глупость, которая заставляет нас интерпретировать ту картину, которую мы воспринимаем, либо в положительных тонах, либо в отрицательных тонах. Это вот как бы прерогатива причинного тела. Нравится, не нравится, то есть восхищает, воодушевляет или наоборот пугает. Таким образом, наша Вселенная, наши тела, они сверхлогичны, и они представлены тремя уровнями: грубым физическим, тонким и причинным. И вот мы как раз, проходя эту череду работы с этими тремя телами, как бы с трех граней, пытаемся собрать, как по мозаике, это общее представление сверхлогичной Вселенной. И что из этого следует? Из этого следует следующий вывод, что подобно тому, как в состоянии бодрствования мы введены в заблуждение майей, но в то же самое время у нас бывают какие-то моменты прозрения, ну или моменты тупости, и наша задача моменты прозрения ухватить, а моменты тупости отбросить. Так вот, аналогичным же образом в состоянии сна со сновидениями и в состоянии сна без сновидений тот же самый сценарий. Мы также должны ухватить что-то сверх и отбросить нелогичное, так сказать, вот эту тупость, вызванную нашим изначальным неведением. Какой практический из этого вывод? Практический вывод следующий. Вот пойдете там в пешеходном переходе или где-нибудь в книжный магазин зайдете, увидите вот такенный толстый сонник. Если вам приснилось то-то, то-то, будет так-то, так-то. Можете смело его выкинуть в мусорный ящик. Как правило, это личный, очень узкий опыт составителя этого сонника, выработанного условиями его, значит, жизни, среды и так далее и тому подобное. То есть отсекайте мракобесие. на каком бы уровне оно к вам ни пришло. На уровне бодрствования, сна со сновидениями или сна без сновидений. Ничего хорошего не бывает, когда вы начинаете в один флакон смешивать сверхлогичное и глупость нелогичную. То, что, еще раз говорю, психологи очень любят называть подсознательным. Они начинают то молиться на это подсознательное, понимаете, то наоборот с ним как-то бороться. Так вот, надо бы разобраться, что они имеют в виду под этим словом «подсознательно». Иначе можно такого напороть, собственно говоря, что уже и происходит. Как говорится, новые сонники уже, новые какие-то интерпретации. Конечно же, в каждом отдельном случае это может быть полезно, если, скажем, психотерапевт исследует сновидения своего пациента, но он должен досконально знать условия жизни своего пациента. Он должен проникнуться в этого пациента и помочь ему разобраться, значит, в этих несостыковках. А когда этих сейчас психологов штампуют просто как на конвейере, там три книжки прочитал, уже консультации дает, причем даже не вникая в личную жизнь, как говорится, своего пациента, больного, да, а вспоминая то или иное положение из какой-то там книжки. То есть получается просто, знаете, это головотяпство со взломом называется, да, как у классика сказано. Итак, три грани бытия. Три грани единого бытия, без которых мы жить не можем. Требующие абсолютно адекватного и серьезного отношения к себе. Чтобы одна грань не вытеснялась за счет другой. Если вы будете слишком много спать, это плохо, но если вы будете и слишком мало спать, это также плохо. Если сон ваш будет такой, знаете, протекать в кошмарах без вот такого погружения, вот в такое действительно отключение на уровне причинного тела, вы будете не высыпаться, будет наблюдаться хроническая усталость, нервоз, психоз, или я не знаю, как это все сейчас современными терминами называется, вы помните, да, йога не медицина и никогда не подменяет медиков. Медики святые люди. Значит, они очень многим помогают, и поэтому, если они возьмут на вооружение еще и подход йоги, они дополнят свой арсенал, но йога никогда не подменивает медиков. Так же, как и науку, религию там и прочее, прочее. Так вот, если мы начинаем ущемлять хотя бы одно из состояний, наблюдается перекос, дисгармоничность, и ни о каком познании высшего и речи быть не может. Поэтому надо для себя определиться, сколько вы будете спать каждый день и отслеживать свое состояние. Безусловно, если вы спали больше, чем, значит, было необходимо для познания этой грани Вселенной, то вы ушли в перекос в уровень тонкого тела и причинного тела. А мы с вами все-таки живем значительную часть времени на уровне грубого тела. И этот ущерб также фатален. Если человек, знаете, спящая красавица, будет спать, 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 так потом и не проснется. Или знаете, как это еще поговорка, что... Как это? Смерть сестра сну, да, или как-то так она звучит. В то же самое время, если у вас не будет еще раз условий для вот такого глубинного отключения от всего, вас не спасет ни бодрствование, ни сон со сновидениями. Кто вам скажет, сколько вы должны спать или бодрствовать? А никто не скажет. Сами для себя должны выработать. Сами для себя переоткрыть. Яблоню по яблокам определяют. И вот тут это совершенно такой хороший научный подход с точки зрения науки. Поэкспериментируйте, найдите свой ритм. Он будет меняться. Более того, если вы начнете заниматься теми или иными видами йоги и, скажем, очень сильно воздействовать на уровень тонкого тела или на уровень причинного тела, то вдруг, внезапно, у вас может резко увеличиться потребность в сне. Можете там 12 часов в день проспать, и так и надо. Но потом, по прошествию времени, когда эти процессы внутри вас закончены, вы можете вообще действительно спать по 3-4 часа и чувствовать себя бодрым, в хорошем расположении духа, и будете всем остальным советовать, и вы тоже, значит, спите по 3-4 часа, что, в общем-то говоря, безумие. Знаете, это поговорка, да, что для русского хорошо, для немца смерть, да, то есть то, что для одного хорошо, то другому может быть фатально. Никто вам не скажет, сколько спать или сколько не спать. Ну и, наконец, самое главное, если мы говорим с вами о йоге, о системе самопознания, то опыт, полученный вами как в состоянии бодрствования, так в состоянии сна со сновидениями, так и состояние сна без сновидений, крайне необходим для полной картины мироздания и бытия, без которой вы никогда не приблизитесь к тайнам своего устройства. На этом мы закончим сейчас первую часть нашего семинара. Итак, друзья, это у нас вторая часть семинара «Йога сновидений». Давайте вот эту еще раз основополагающую вещь очень хорошо для себя поймем. Итак, у каждого из нас есть наше высшее «Я». То есть наше высшее «Я» – это, если угодно, грань Абсолюта или частичка Абсолюта, или какая-то маленькая часть того, что породило всю эту вселенную. Весь наш мир, который нас окружает, представляет из себя вещь гораздо более сложную, чем мы привыкли о ней думать. Представляет из себя некую единую реальность. Реальность всего одна. Единая. Нет двух, трех или пяти реальностей. Эта единая реальность нами и воспринимается. Она воспринимается нами в состоянии бодрствования, в состоянии сна без сновидений. Грубо говоря, то, что до нас не дошло в состоянии бодрствования, использует лазейку сна со сновидениями, чтобы донести ту недостающую часть, как говорится, отрезанной информации или интерпретации, или восприятия. А то, что не пролезло, значит, и через сон со сновидениями, пытается до нас дойти через сон без сновидений. А та вещь, которая не дошла ни через сон без сновидениями, ни через сон со сновидениями, пытается до нас дойти через бодрствование. Каждое из состояний этих крайне необходимо и крайне важное. Отказываться ни от одного из них нельзя, если мы идем путем самопознания. Состояние бодрствования, как правило, самое долгое. Почему? Потому что материя более грубая, инертная, и процессы здесь идут медленнее. Сон со сновидениями обычно занимает по времени меньше. Почему? Потому что субстанция тонкого уровня более податливая, быстрая и видоизменяющаяся, подобно тому, как наши мысли, впечатления. Значит, уровень причинного тела еще более, так сказать, тонкий и быстро изменяющийся, и, соответственно, сон без сновидений по своей продолжительности еще меньше. Грубый уровень нашей Вселенной – это с позиции аксиоматики йоги не что иное, как комбинация сознания и энергии. Тонкий уровень – то же самое, комбинация сознания и энергии, только энергия потоньше в своих вибрациях, образно говоря. Ну и сознание более такое, ну как бы так сказать, более утонченное, да, в известных своих таких моментах. Причинный уровень – это также уровень комбинации сознания и энергии, только еще более тонкий. Еще раз отсылаю вас к аксиоматике. И, наконец, есть еще одно такое положение, которое вы должны очень логично понять. Ну, а что будет, если вдруг Йокали-Ягиня в один прекрасный день или в одно прекрасное утро постигнет высшую реальность? То есть сможет непосредственно воспринимать высшую реальность без искажений, накладываемой майей, иллюзией. Это состояние с формальной точки зрения в йоге называется состоянием самадхи. И если человек достиг этого состояния, когда он может, что называется, за один взгляд увидеть высшую запредельную сверхлогичную реальность, он больше, друзья, не нуждается ни в состоянии бодрствования, ни в состоянии сна со сновидениями, ни в состоянии сна без сновидений. Это так называемое иногда еще четвертое состояние. И вот если вы слышите, что где-то высоко в горах живет старик, который не спит, вот уже 20 лет, то вот с этой аксиоматической позиции либо этот человек находится, уже достиг состояния самадхи, просто не нуждается в разных, так сказать, гранях на единую, взглядов на единую реальность, точнее, взглядов с разных, так сказать, позиций на единую реальность, либо у него состояние сна и состояние сна без сновидения проскакивает настолько незаметно для него самого и окружающего, что вот возникает такая иллюзия, что кто-то там где-то не спит. До тех пор, пока мы с вами не достигли высшего в состоянии йоги, мы нуждаемся и в сне, и в сне со сновидением, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но как только мы достигли этого состояния, по сути дела, все, мы стали полностью контролировать и сон, и бодрствование, и состояние сна без сновидений. Ну а теперь чисто такой йоговский подход. А что же можно теперь с этим сделать практично? С практической точки зрения. Ну, во-первых, как мы уже упоминали, это очень внимательно относиться ко всем своим состояниям на предмет анализа. Вам приснился сон, и вы должны попытаться понять, а что же это такое? Является ли это действительно отражение того дня предыдущего, в течение которого какая-то часть информации до вас не дошла, и вот теперь в течение сна до вас доходит то, что было отрезано или срезано вашими органами чувств, органами восприятия и вашим мышлением. То есть как бы вы в состоянии бодрства не увидели целую картину, но только вычленили из нее часть, а все остальное отбросили. А вот в состоянии сна до вас начинают доходить, значит, те части, которые вы отбросили. И мы действительно иногда встречаемся с таким случаем, когда мы в течение дня что-то делаем, нас что-то очень сильно потрясло, мы фильм посмотрели, или мы работу сделали, или ну что-нибудь, да, йогой сильно позанимались, а потом в течение сна нам снится сюжет примерно тот же самый, но в каких-то других, более, может быть, необычных ракурсах там и моментах. То есть и надо очень четко представлять себе, что вот когда такой снится сон, то с одной стороны это может быть какая-то грань сверхлогичная до нас доходить, то, что мы отбросили в течение бодрствования. Ну и либо, как всегда, это какая-то часть нелогичности или глупости, порожденной нашим неведением, опять пытается внедриться. Поэтому надо ко всем снам относиться очень внимательно, но в хорошем смысле слова осторожно. Не впадать ни в какой, значит, этот самый, ни в какую крайность. А постараться беспристрастно проанализировать это все. И если что-то мы можем подчеркнуть из этого, использовать, если нет, отбросить. Так как мы отбрасываем глупость. То же самое, если мы вдруг запомнили эти состояния, когда мы уходим в сон без сновидений, где мыслей нет, но есть некое такое ощущение причастности к чему-то более глубинному, мы тоже должны пытаться как бы вспомнить его, И как-то проанализировать внутри себя, то есть рассмотреть с позиции своего собственного «я». Но вот этот вывод о том, что и в состоянии бодрствования, и в состоянии сна со сновидениями, и сна без сновидения мы видим единую реальность, замутненную, да, или искаженную, говорит, что можно и работать, соответственно, в каждом из этих состояний с этой высшей реальностью, дабы познать ее. И подобно тому, как мы можем заблуждаться в состоянии бодрствования, такие же заблуждения могут приходить в состоянии сна и в состоянии сна без сновидений. Ну а дальше практически, а что же надо делать? Начинать надо с того, в чем мы более всего уже преуспели. Конечно, мы сейчас в состоянии бодрствования более себя ощущаем адекватно, контролируем. И надо сделать состояние бодрствования неким плацдармом для того, чтобы исследовать состояние сна со сновидениями. То есть делать некие предварительные практики в состоянии бодрствования для того, чтобы закрепиться в состоянии сна со сновидениями и там уже что-то осознанное, осмысленное начинать делать. Ну и в продолжении этой же логики, после того, как вы мало-мальски освоитесь на этом плацдарме сна со сновидениями, вы точно так же должны проникнуть еще глубже в состояние сна без сновидений. То есть, воспользовавшись плацдармом, ну вот, когда вот у вас есть этот сон со сновидениями. И после того, как вы достигнете уже состояния работы с уровнем сна без сновидений, вы вплотную приблизитесь к своим проявлениям. Напомню, аксиоматику йоги – это ваша энергия и ваше сознание как бы в чистом виде. И если в этот момент вы их развернете в сторону своего собственного «я», когда познающий будет познавать сам себя, то вы выйдете в состояние самадхи или сверх такое логичное состояние или конечную цель йоги. Причем сделать вы это сможете как в состоянии бодрствования, так в состоянии сна со сновидениями, так и в состоянии сна без сновидений. Ну и дальше начинается вот эта вот попытка как бы уже непосредственной работы. Напоминаю вам аксиоматику йоги. Существуют две системы аксиом, микрокосмоса и макрокосмоса. И есть некие правила или некие рекомендации, как выстраивать те или иные упражнения для непосредственной работы. Итак, самое первое, обычно с чего начинается работа со сновидениями, вы должны достичь некой осознанности в состоянии сна со сновидениями. Про сон без сновидений мы пока не говорим. Как этого достичь? Вы можете прочитать миллион книжек самых разных школ, направлений, течений философской мысли, как работать со сновидениями. Можете прочитать сколь угодно психологических пособий, но все они подвиснут в воздухе, если вы не научитесь осознавать во сне, что вы спите. Вот это камень преткновения. Что толку вам говорить какие-то упражнения, если вы не осознаете, что вы спите? То есть мне нужен некий толчок, который бы позволил вам осознать, что во сне вы спите. Ну а в дальнейшем, как я уже об этом говорил, чтобы при этом вы не просыпались. И вот вам нужен некий этот инструмент для того, чтобы эта способность осознавать, что вы спите, но не просыпаться, выработать. Строго говоря, друзья, если вообще, строго говоря, все виды йоги, которыми вы будете заниматься, хатха-йога, крия-йога, мантра-йога, пранаяма-йога, такие основополагающие, должны создать эту базу, чтобы у вас появился этот инструмент. Если вы в плохом физическом состоянии, или психическом состоянии, или вы слишком усталые, или какие-то отрицательные факторы, окружающие следы на вас действуют, то, понятно, очень тяжело найти, изыскать внутри себя тот резерв, который бы позволил вам, так сказать, проявить это самоосознание. И аналогия здесь, как в нашей обычной жизни. Эти все три состояния подобны: бодрствование сна со сновидением и сна без сновидений. Поэтому вспомните, как иной раз тяжело в нашей обычной жизни жить осознанно. Как часто мы поддаемся всеобщему вот этому зомбирующему действию наших привычек и окружающих людей. Мы думаем, как все, мы идем, как все, мы одеваемся, как все, цели нашей жизни, как все. Мы даже не задумываемся, одна мысль сменяет другую. И эта чехарда мыслей заставляет нас делать то одно дело, то другое, то третье, вместо того, чтобы хотя бы на секунду остановиться и спросить себя, собственно говоря, а что я делаю? И вот самый первый подход, самые первые упражнения начинаются еще с состояния бодрствования. Это когда вы время от времени останавливаетесь и спрашиваете себя, а кто я такой? А где я? А что я делаю? А куда я иду? И тем самым вы как бы прерываете эту цепочку мыслей, которые у вас спонтанно возникают и исчезают, ну, под влиянием вашей окружающей жизни, вы там на работу бежите или у вас какие-то там планы. Вы как бы вырабатываете привычку останавливаться на секунду и спрашивать себя, а кто я, а где я, а в каком я состоянии сейчас? И вот если вырабатывается эта привычка в состоянии бодрствования, то рано или поздно она начинает переноситься на состояние сна со сновидениями. И вот вам будет сниться сон, где вы как раз и будете себя спрашивать, а кто я, где и в каком я состоянии. То есть вы как бы на секунду вырвете себя из вот этих нескончаемых впечатлений, которые одно другое сменяется у вас и заставляет вас видеть, скажем, фантасмагорию сна. Вы как бы останавливаетесь, и в этот момент до вас может дойти, ага, я сплю. Но, как правило, это осознание, ага, я сплю, приводит к такому резкому для вас такой встряске, да, что моментально там гормоны в кровь выбрасываются, какая-то такая встряска, и вы просыпаетесь тут же. Поэтому тут же следует добавить еще один фактор. Это относиться без удивления. То есть спокойно относиться. Это также вырабатывается только лишь в состоянии бодрствования. Поэтому иногда такая фраза крылатая ходит, что живи в состоянии бодрствования так, как если бы ты спал, а действуй в состоянии сна так, как если бы ты бодрствовал. Если вы будете относиться к своему состоянию бодрствования, как если бы вы спали, то есть воспринимать все происходящее как сон, ведь действительно, на самом деле, состояние бодрствования в этом смысле мало чем отличается от сна. И там мы видим единую реальность. И там, ну, в общем-то, мы видим разные грани этой единой реальности, но подобно тому, как реален или нереален сон, точно так же и реально-нереальна наша жизнь. Вот сейчас мы с вами бегаем, прыгаем, планы какие-то строим. А вот перенеситесь, скажем, мысленно на 200 лет назад. Ну или примерно там, в 1812 году Наполеон напал на Россию. Ведь тоже были мужчины и женщины, строили планы, куда-то спешили. Какие-то были представления обо всем. И где это все теперь? Как во сне исчезло. Понимаете? Даже следа не осталось. Вот мы точно так же сейчас к чему-то стремимся, чего-то боимся, что-то хотим, что-то избегаем. Пройдет 200 лет. И все будут так удивляться, как мы сейчас удивляемся. Там вот беспокоился, там лошадь запрячь, там карету. На балах, значит, платья. Классиков почитайте. То есть вот это вот несколько такое спокойное отношение к восприятию всего, что к тебе приходит и уходит, не цепляясь и не отталкивая от себя, вырабатывает эту привычку, как бы несколько отстраняться от происходящего и тем самым спокойно это воспринимать и не делать этот резкий импульс, который заставляет пробуждаться. Это такая вот методика такая, ну, помогающая. Но на самом деле и привычка себя спрашивать, кто я, где я и почему я, точно так же, как и привычка относиться ко всему, как к череде приходящих сновидений, совершенно не гарантия, что вы начнете осознавать себя во сне. Вам нужен некий мощный внутренний импульс незатронутости, который одинаков и в состоянии бодрствования, и в состоянии сна со сновидениями, и в состоянии сна без сновидений. Вот если он будет, то вы как бы с его позиции можете уже работать в каждом из этих состояний. То есть вы должны опереться на что-то настолько неотъемлемое от вас, что даже не имеет отношения ни к вашим телам, ни к вашим состояниям. Это могут быть ваши проявления, то есть ваша изначальная прана. То есть если у вас будет избыток праны, вы сможете его ощутить и на него опереться в любом состоянии, и бодрствования, и сна со сновидениями, и сна без сновидений. И вот только лишь с этой позиции праны, вы можете осознать, скажем, что вы спите, и в дальнейшем, как мы будем рассматривать, научитесь управлять сновидениями. И тут же возникает вопрос, а где взять этот избыток праны внутри нас? Напомню вам, прана как бы пронизывает все наши три тела. Она исходит из нашего высшего «я», и она не опирается ни на что, она опирается только на наше «я». Она управляет этими потоками сознания и энергии наших тел, более грубые как бы, но сама она принадлежит только нам. То есть нужно для затравки небольшое количество свободной праны, которая у нас есть. Но прана очень дорогой товар, друзья. Я отсылаю вас к семинарам и лекциям по пранаяма-йоге. Прана — это самая универсальная монета, которой вы можете расплатиться за все и купить на нее, образно говоря, все. Если вы кому-то должны кармическим образом, у вас негативная карма, вы всегда откупитесь праной. Если вы хотите что-то сделать, совершить или изменить, вы всегда это сделаете с помощью праны. Прана — универсальная вещь, поэтому у нас, обычных серых людей, загнанных, пугливых, подначитавшихся этих трактатов, мозги уже есть, а праны все равно нет, понимаете? Поэтому огромное количество людей, которые прошли такие практические курсы по йоге сновидения, все равно не преуспели в ней. Не преуспели, она не стала составной частью их жизни. Почему? Да потому что они еще не подтянулись на уровне праны. Что же характеризует человека, у которого много праны? Это человек очень энергичный, сильный, здоровый, предприимчивый, скромный, радостный, позитивный, активный, ясный, добрый. Это, знаете, вот человек вот как вот такой в хорошем смысле слова избыток харизмы. С ним всегда приятно общаться, он всегда заряжает хорошим настроением. С ним приходишь в соприкосновение, сразу бодрость, ясность. Но мало таких людей. И поэтому, если мы хотим вступить на путь практики йоги сновидения, мы сами должны такими стать. Для этого нам нужен избыток праны. И вот возникает вопрос, а где взять этот избыток праны? И вот тут начинаются многочисленные ответвления в йогах сновидения. Их много. В Тибете свои, в Индии свои, еще где-то свои. Школ йоги много. Какие-то до нас дошли, перепечатали, сейчас у нас каждый второй их повторяет. Огромное количество, значит, не дошло этой информации, о них даже не знают. Все перепевают одни и те же книжки. Но вопрос, где взять для затравки немного свободной праны, чтобы, опираясь на нее, можно было бы перейти к осознанности сновидений. Потому что все остальные еще раз, знаете, рекомендации не работают. Это точно так же, как вам говорить, как вам потратить $1 000 000 наиболее удачно, но при этом у вас этого миллиона нет, да? Вам расскажут, как надо вкладывать в фондовую биржу, в акции, облигации, еще куда-нибудь там, недвижимость покупать. А что толку? У вас нет этого миллиона. И вот тут вот наступает очень такой практический момент. А где же взять этот небольшой избыток праны? Если вы просто занимаетесь йогой, то рано или поздно он у вас появляется. Но вы помните, прана – универсальная монета, и в первую очередь она тратится на все ваши дыры. Значит, физические, психические, кармические. И это правильно. Какая йога сновидения, если согласно карме вы еще, значит, до этого состояния сновидения дожить, может быть, и не суждено вам, да, еще в состоянии бодрствования заставят расплатиться по полной программе до следующей жизни, значит. Это все останется подвешенным, все эти практики. Вот, поэтому, конечно же, вырывать йогу сновидения из контекста общей йоги немыслимо. Вы должны практиковать все оставшиеся йоги, если у вас есть на то возможность. Но правда, если вы, скажем, уже в пожилом возрасте, а вот у вас хорошая карма, и уже все, как бы хатха-йогой особо не позанимаешься, то надо наверстывать теми йогами, которыми можно пополнить вот этот вот затравочный, первоначальный, кажется, капитал праны. Это может быть мантра-йога. Это может быть дыхательная йога. Но по сути дела, если вы с помощью любой йоги получите это небольшое количество праны, свободной, которую вы в состоянии ощущать в состоянии бодрствования, она сразу же приведет к ясности вашего сознания, или то, что называется в йоге состояние сатвы. Напоминаю, что йога классифицирует все наши состояния на три такие группы. Это состояние сатвы, раджаса и тамаса. Сатва – это ясность, в первом приближении я даю перевод. Раджас – это такая активность, но эта активность может как привести к сатве, то есть к ясности, так же и активность, которая может привести к инерции, или тупости, глупости, или к так называемому третьему состоянию, которое называется тамас. Или состояние такой ленности. Знаете, человек объелся, его тошнит, и спать хочется, вот он никакой, знаете, такое, вот такое скотское состояние. Иногда мы его переживаем из-за болезни, или неправильного образа жизни, или дурной кармы. Да, так вот, если у нас есть избыток праны, мы позанимались йогой, то наш разум находится в состоянии сатвы. И потом, когда мы легли спать, мы перешли в следующую, так сказать, состояние сна со сновидениями, и увидели следующую грань реальности. Но вот это ощущение свободной праны нас не покинуло и перешло в это другое состояние. А от него в третье, ну если мы говорим про йогу без сновидений. И в разных школах йоги дается разные визуализации для того, чтобы работать с этой свободной праной. Скажем, в тибетских йогах очень любят представлять всяческие там тигле, всяческие там образы в виде капелек, в виде каких-то мантр, букв и так далее, где-нибудь там, скажем, внутри сердечного центра или еще как-нибудь, по-разному, да? В других, скажем, в индийских тех или иных йогах склонны созерцать, скажем, внутреннее божество той или иной чакры, которая там сидит, вот он его представляет, сидит там, скажем, юноша и девушка, бог и богиня внутри той или иной чакры, значит, а по сути дела заставляя прану принять тот или иной образ, ну такой, зацепка для нашего разума, который еще не привык к абстракции. При этом, значит, опять же, если вы при этом повторяете ту или иную мантру, то во сне вы ее также начнете повторять и опять сконцентрируетесь на ту область праны. Это начнет толчком для вас, для осознания того, что вы спите. Конечно же, как правило, центр выбирается для, так сказать, работы вот с этим ощущением праны, согласно аксиоматике йоги, равноудаленный от центра сознания или от центра энергии. То есть, как правило, это район груди, значит, нашего вот сердечного центра. Хотя, друзья, в других школах йоги за отправную точку выбирают другие центры. Например, горловой центр или центр между бровей. Это все зависит от йоги. То есть вы должны ощущать избыток свободной праны в тех или иных центрах. Ну или в более низких глубинных центрах, значит, которые больше окрашены нашими эмоциями. То есть и делать их за отправную точку под своей осознанности в состоянии сперва бодрствования, потом переносе в состояние сна со сновидения, а потом сна без сновидений. Но, конечно же, йога всегда стремится сократить долгий путь, если это возможно. И поэтому рождаются еще более конкретные практики. Это практики непосредственно работы с, как бы мы сказали, быстрыми методами йоги, чтобы как можно быстрее получить вот этот вот избыток праны. И очень часто, то есть вот если все школы разложить, да, то есть такая градация по степени силы. Наиболее закрытые школы – это работа с сексуальной энергией. В других школах за основу берут работу с праной, которую получают путем дыхательных упражнений, то есть пранаяма-йоги. Это я так поубывающе называю. В третьих школах йоги дают работу с мантрой. Также есть еще, как бы такие вот, знаете, основные практики, скажем, визуализация. Ну вот, например, на Западе йога сновидения, скажем, одна из разновидностей йоги сновидения известна тибетская йога, одна из шести йог Наропы. По сути дела, корни общие. Йоги тибетские, йоги индийские, они, как говорится, были в свое время провозглашены одними и теми же махасидхами или людьми, достигшими высокого состояния, поэтому различать их смысла нет. Но у тибетцев там несколько свой окрас, они очень любят такую нравственные категории буддизма, и поэтому они очень склонны их называть тантрическим буддизмом. В Индии как-то попроще все, хотя тоже есть такие, какие-то такие ортодоксальные отклонения в сторону той или иной религии. Но вы помните, йога это не религия, а система самопознания, поэтому, ну, как бы, надо всегда делать поправку. Так вот, скажем, в шести йогах Наропы самая первая йога идет, йога Тумо. А по сути дела, если копать очень глубоко, это работа с сексуальной энергией. Правда, об этом очень мало кто знает, даже среди некоторых адептов этой йоги. Почему? Потому что там очень сильный такой символизм. А йога также плохо сохранилась. Скажем, в некоторых индийских йогах, опять же, тех же направлений, шиваизма, надхов там, ну это фактически единая традиция. Я называю только лишь то, что сейчас известно из открытых, как говорится, источников, да. А этих школ очень много, о которых даже никто и не знает, они просто не публикуют книжек. Там за основу выбирается работа с дыханием. Скажем, почитайте вы такой труд, как Шива Самхиту. Основа пранаяма йога. А потом уже и в том числе и работа с сексуальной энергией, с мантра-йогой. Есть третьи школы, которые непосредственно работают с мантрой. Там все с мантры начинается, и как бы мантра уже подтаскивает все остальное. И получается так, что, конечно же, вы помните эту глубинную связь между сексуальной энергией, дыханием и мышлением. Это три вещи, выходящие из одного источника. А этот единый источник как раз и есть наша основополагающая или глубинная энергия, она же энергия кундалини, и наше сознание. Высшее сознание. Поэтому по большому счету трудно сказать, что будет задействовано. Если вы начнете заниматься чрезвычайно удачно пранаяма-йогой, вы очень быстро выйдете на сексуальные йоги. Естественным образом вы начнете просто в себе чувствовать такой сексуальный потенциал, необычный для себя, в необычном представлении, что естественно подойдете там к вот этим способностям, скажем, как это у тибетских йогов, оставаться долго без одежды, там, на холоде, и, опять же, это йога Тумо, или, там, скажем, долго без питания. Ну, в общем, целый такой большой букет тех способностей, которые в состоянии демонстрировать практикующие йоги, йогини. Аналогичная ситуация, если вы работаете с мантрой, вытаскиваете как ритм дыхания, так и свою сексуальную энергию. И опять же, высвобождается это небольшое количество свободной праны. А дальше уже это дело техники, как вы будете с ней работать. Визуализировать, скажем, в виде там, той или иной там, светящейся сферы в центре вашей груди или в основании вашего горла. Либо, как эти тибетцы любят там, представлять какую-нибудь замысловатую букву, которая, значит, будет как крючком вас, значит, зацеплять и куда-нибудь вытаскивать. Они любят такие очень образные моменты, которые для человека непосвященного кажутся странными. Но, а если вы понимаете, что для праны все равно в каком образе представать, потому что за все отвечают так называемые ассоциативные связи. Тот, кто не знает, что это такое, я отсылаю к аксиоматике йоги. И прана в этом отношении может творить любой инструмент, как вам заблагорассудится. Так вот, у вас должен быть избыток праны. И если вы его получите с помощью сексуальных йог, или пранаяма-йоги, или с помощью мантра-йоги, либо, может быть, какими-нибудь еще способами, то это будет та затравка, которая позволит вам сперва привнести некую осознанность в свое состояние бодрствования, а потом, когда вы перейдете в состояние сна, все и поменяется, кроме одного – вот это что-то неуловимое, то же, что у вас было в состоянии бодрствования. И оно послужит тем толчком постоянно в течение каждого сна, которое заставит вас осознать, что вы спите, при этом сохранить свое самообладание и не проснуться. Ну и дальше экспериментировать с этим состоянием сна, когда вы понимаете, что вы спите, но не просыпаетесь. То есть это такой фантастический мир открывается для ваших экспериментов внутренних, по сравнению с которыми, знаете, любой триллер там в кинотеатре просто отдыхает. Вы начинаете кроить реальность. Собственно, строго говоря, вы ее кроите даже в состоянии бодрствования, но здесь реальность представлена наиболее своим инертным, инертной формой. Вы можете пройти сквозь стену? Строго говоря, можете. Взять отбойный молоток, пробить, значит, дыру и пройти, да? А на этом уровне, так сказать, тонкого тела свойства сознания энергии или, образно говоря, материи, другое. Там вы можете силой мысли проходить сквозь стены, летать по воздуху, увеличивать свое тело, уменьшать, трансформировать свое тело, как вам заблагорассудится. Открывается такой простор для творчества, который позволяет вам понять природу этой единой реальности. Почему? Потому что бодрствование вы единую реальность постигаете. Сна со сновидения. Единая реальность. Сна без сновидений та же единая реальность. Но опять же, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Даже если у вас есть этот избыток праны, но нет практики, то, конечно же, вы не в состоянии им воспользоваться. Плюс еще сюда прибавьте, собственно говоря, вашу кармическую ситуацию. У кого-то кармическая ситуация более благоприятна. Вам не надо, там, скажем, жить и работать в стрессовом состоянии. У вас много времени на отдых. Вы можете себе позволить там, жить в особняке на лоне природы и практиковать с йогами сновидения. Кому-то каждый день приходится бегать на работу, потом, значит, и кровью зарабатывать себе на кусок хлеба. И понятно, вы выматываетесь за день, и вам не до, бывает иной раз, не до практик. Вот. Вы просто ложитесь спать и отключаетесь, потому что настолько сильно вы устаете. Но надо сказать, что состояние, когда вас слишком сильно гонит жизнь, оно более предпочтительно, чем состояние, когда у вас все условия, вы ничего не делаете. Почему? Потому что когда у вас все условия, вы ничего не делаете, вы скатываетесь в тамос, в ленность и получаете более плохой результат, чем человек, который бегает. Человек, который бегает, он во всяком случае не скатится ниже. А вы же не знаете, какая у вас карма дурная. Может, это сейчас у вас отсрочка, да, а потом как грянет. Вот, поэтому... Конечно же, вот этот вот фактор, как условия жизни, наличие денег, наличие жилья, наличие хороших продуктов питания, наличие единомышленников. Ну, действительно, если вы живете там, знаете, вокруг одни уголовники там и вообще там, знаете, народ, живущий по понятиям, то, в общем-то, там не до разговоров про йоги. Вы невольно начнете на этот ментальный уровень скатываться со всеми негативными последствиями. С кем поведешься, от того и наберешься. Понимаете? Как это, жить с собаками, наберешься блох. Поэтому все равно есть такие, как бы, инструменты, помогающие, но не основополагающие. Вот один из них я хочу вам сейчас, чтобы вы записали. Итак, если же вдруг вы осознали себя спящим во сне, и при этом проснулись, то вы не должны открывать глаз. Ну вот проснулись, но глаза не открывайте, так и лежите. Можете вспомнить этот сон, но самое главное, не открывайте глаз. Если вы так сделаете, то, как правило, если вы заснете, сон у вас начнется с того момента, где вы проснулись. То есть это такое... Очень хитрый искусственный способ до известной степени добиться непрерывности в сюжете сна, то есть и где-то сделать его подобным состоянию бодрствования, что облегчает нам, скажем, повторное самоосознание себя в том же самом сне. Наконец, второй такой момент. Очень на ранних стадиях, когда вы только-только начинаете практиковать эти йоги, очень сильно рекомендуется делать акцент в практике в момент, когда взошло, вот когда было раннее утро и после того, как взошло солнце. То есть вот вы спали всю ночь. Ну вот утро, и стало вставать солнце уже. И вот в этот момент, когда встает солнце, наиболее легко практиковать некие начальные стадии йоги сновидения по той простой причине, что, ну, безусловно, за ночь вы отдохнули, и вы как бы со свежими силами вступаете в эту йоговскую практику. И действительно такой опытный факт, что сны утром после восхода солнца наиболее самые яркие, запоминающиеся и активные. То есть это вот такая явно выраженная часть сна со сновидениями. Ну, друзья, опять же, вы помните, что чтобы не получилось, как в поговорке, заставь дурака Богу молиться, он себе и лоб расшибет. Если вы живете в Норильске за полярным кругом, где полгода день, полгода ночь, это не значит, что вы должны, значит, ждать, когда у вас там солнце взойдет и будет полгода висеть в воздухе, да, а вы будете полгода спать. Это, конечно же, все рекомендации пришли к нам. С этих стран, значит, ближе к экватору, где, понятно, день и ночь, ну, где-то как-то соотносятся, так же, как и у нас, вот в хорошие времена года. Наконец, следующий такой момент, тоже очень важный. Который в общем и целом можно назвать как развитие памяти. Что такое память? Откуда она берется? Почему она сильная у одних людей, у других слабая? Это отдельная тема. Есть достаточно серьезные поучения на этот счет. Я сейчас касаться их не буду, я только коснусь некоторых таких выводов из этих поучений. Это отдельный раздел йоги. Итак, чем больше вы сознания уделяете на тот или иной объект или явление, тем больше вы его запоминаете. Секрет хорошей памяти – это секрет концентрации своего сознания. А концентрация сознания прямо пропорциональна вашему вниманию. А ваше внимание прямо пропорционально вовлеченности. А ваша вовлеченность прямо пропорциональна как бы вашему интересу к предмету, ну, который вы, значит, изучаете. Скажем, каждый день могут передавать прогноз погоды. Для человека, для которого не важно, там снег или, значит, там солнце, это все равно, он пропускает их мимо ушей. А вот, скажем, какой-нибудь моряк или там какой-нибудь водитель, от которого, в общем, работа зависит, завтра что там, поедем или не поедем, он может быть в каком угодно отвлеченном состоянии, но его разум сам собой воспримет эту информацию, запомнит ее, и человек ее никогда, пройдет несколько дней, он скажет, да, такого-то числа была такая-то погода. Как бы секрет памяти, секрет сознания. Умеете сконцентрировать на что-то сознание, значит и память у вас хорошая. Если по какой-то причине вам некогда или не хватает у вас ресурса на то или иное концентрироваться, значит, соответственно, и дырка в памяти. Или, как говорят, обычно говорят, память девичья. Не знаю, правда, почему такая поговорка произошла. Да, так вот, если вы развиваете память, то вы косвенно приносите больше процент осознанности во все то, что вы делаете. И развивать ее, конечно же, лучше всего в состоянии бодрствования. А если мы говорим в отношении йоги сновидения, то заведите привычку, как только вы просыпаетесь, постараться вспомнить свой сон. Вообще говоря, работа с памятью – это один из таких, знаете, парадных подъездов раджа-йоги. Такой йоги по психическому управлению. Всем и вся. И так получается, что даже если у вас небольшое количество праны для затравки, и вот вы осознали сами себя во сне, то вы тут же начинаете контролировать сон тем, что, скажем, стараетесь, чтобы он не прервался. Также делайте акцент на работу. Вот в те часы дня, ночи, когда это наиболее легко сделать. Ну и опять же делайте упор на то, что называется память. Потому что если у вас будет развита память, то вы можете, как бы находясь в состоянии сна, вспомнить, что вы собирались практиковать с этим сном. Ведь в состоянии сна память также работает, друзья, как и в состоянии бодрствования. И вот если вы в состоянии сна вспомните, что собирались проснуться, нащупайте этот островок, как бы, праны, который одинаков по вкусу в состоянии, так сказать, бодрствования, сна со сновидениями, сна без сновидений, и попытайтесь с позиции этого островка проанализировать, а в каком же я сейчас нахожусь в состоянии-то, сплю я или не сплю, то это подведет вас к вот этой вот возможности самоосознать себя в момент сна. Ну и, конечно же, тут есть еще факторы чисто такие, как бы, физические и физиологические. Если вы на ночь много покушали, и вам плохо, вы ворочаетесь с одного бока на другой бок, ну какая ж тут йога сновидений-то? Или вы там, скажем, покушали какой-нибудь там острой пищи, у вас там изжога, или, знаете, какое-то очень психически нестабильное такое состояние, вызванная едой или либо общением в течение дня, там вы с кем-то поругались, заснуть не можете, там или еще что-то. Ну какая ж тут йога сновидений? То есть максимально надо убрать все факторы, которые, ну как бы, могут отвлечь. Если вы лежите в неудобной позе, знаете, иной раз приходится там где-нибудь ехать и спать. Хочется потянуться, расслабиться, а возможности нет. То, безусловно, вот эти нервные импульсы, ощущения, они будут таким фоном сквозить и в состоянии сна. И значительно мешать вам. То есть до известной степени надо сделать какие-то подготовительные процедуры. Проветрить комнату, где вы собираетесь спать. Не есть, скажем, за там 4 часа до того, как вы собираетесь лечь спать. Что в обычной жизни иногда невозможно. Иногда человек там к вечеру домой только доползает. Значит, и по полной программе покушает. Знаете, как это поговорка? Почему солдат гладок? Потому что поел и на бок, да? Вот. И мы точно так же все, значит, округляемся. Но ведь эти же процессы пищеварения, которые во время сна, они явно затормаживаются. Ну, это из физиологии известно. Но с точки зрения йоги прана-то на них тратится. Вот вы скушали еду. Должна потратиться прана, чтобы, как говорится, взять эти кусочки этой еды и встроить в ваши тела. Она на это тратится. Поэтому диета, образ жизни, он иногда даже больше значит, чем какие-то другие там практики. По этой причине в древности, друзья, были такие места, назывались храмы. В переводе, значит, на современный язык это означает роща. Это были места, где, как правило, были какие-то деревья. Если под этими деревьями человек засыпал, то, как правило, ему снились там вещие сны. В общем, какие-то чудеса происходили. И было много в истории известно таких мест священных, куда люди, грубо говоря, приходили поспать. Потом, как всегда, появился сервис. Фастфуд, то есть там парковка для лошадей. Вот. Ну, в общем, все блага той цивилизации стали там и дорожки прокладывать, и стены возводить. Сперва это был какой-то внутренний дворик, потом крышу сделали, потом еще, и потом вот это под словом храм у нас сейчас подразумевается, это какое-то строение, значит, из стекла и бетона. Вот, да. Значит, а изначально это было место, где человек приходил и засыпал. Но прежде чем он туда дошел, размеренный образ жизни, согласно, значит, тем или иным предписаниям, соответственно, еда, или он мог попоститься какое-то время, все это как бы приводило к тому, чтобы лишняя нагрузка с человека уходила. И он хотя бы на какое-то короткое время был в относительно здоровом нормальном состоянии, а у человека в относительно здоровом нормальном состоянии есть небольшой избыток этой праны. А тут еще и много всяческих других факторов, которые способствуют этому. Я где-то слышал, по-моему, город Кёльн в Германии. Вот в старые времена отличался этой особенностью, что очень большое количество людей, как вот сейчас уже из истории известно, им там снились какие-то сны. И где-то это, по-моему, где-то проходила такая информация. И, как правило, вокруг этих мест возникают те или иные, значит, образования, города. Опять же, Афины. Так вот, есть еще другой фактор, как бы, это если мы на природе. Если мы лишены вот этих вот отвлекающих факторов, то мы как бы естественным образом себя готовим к йоге сновидения. Из чего следует, что, конечно же, йогу сновидения хорошо практиковать вдали от городов, где все пространство и физическое, и ментальное, вероятно, забито этим информационным мусором, или уж я не знаю чем. Там это естественный приходит процесс самоосознания во сне. А теперь дальше идем. Ну вот вы сделали этот шаг, и вы стали хотя бы до какой-то известной степени себя осознавать, что вы спите, и при этом не просыпаетесь. У вас возникает возможность экспериментировать со Вселенной на уровне вот этого тонкого тела. И вы можете отрабатывать огромное количество, в первую очередь, кармических ситуаций, которые в противном случае вам было бы надо отработать на уровне бодрствования. Видели, какая вещь у кармы? Карму никто не отменял. Но с другой стороны, если суждено вашим волосам сгореть, то это не обязательно, что они должны гореть у вас на голове. Поэтому иногда случается так, что многие кошмары или многие сны такие трудные для нас. Это как бы развязывание с негативной кармой. То есть у вас слишком хорошая уже карма, чтобы вы это все не получали на уровне физическом, то есть в состоянии бодрствования. Но все-таки еще пока слишком плохая, чтобы вы вообще об этом, значит, ничего не представляли и не знали. Вы должны, что называется, свою часть страданий получить. И одно дело получать страдания, когда ты к ним не готов и не понимаешь, что с тобой творится. Другое дело понимать природу бытия, что все в этой вселенной сделано для того, чтобы мы самопознали себя и приблизились к этим идеалам высочайшим. Напоминаю, что у нас в традиции школы йоги это высочайший идеал влюбленности. Так вот, можно приблизиться, то есть преодолевая всю свою негативную карму, как бы отрабатывая ее на вот этом тонком уровне. Знаете, я иногда наблюдаю за маленькими детьми, которые играют в компьютерные игры, в войну. Там стреляют этих монстров, убивают. Я про себя иногда думаю, а может быть это благая карма, а в противном случае они бы подросли, взяли бы настоящие автоматы и должны были бы это отрабатывать, знаете, в реальном мире. Ну представьте себе, какой-нибудь там убийца там, времен Второй мировой войны, какой-нибудь садист и палач, да? Но вот под конец жизни, значит, все-таки совершил что-то хорошее. В этой жизни должен был бы родиться и всех так убивать, и отяготить свою карму. А ему дали способ это все, знаете, отработать на плюшевых медвежатах, да, или там на компьютерной игре. Правда, конечно, другая точка зрения говорит наоборот, что, может быть, человек и не думал никого убивать, и он начал играть, и наоборот себе вкус к этому, значит, привил. В общем, это сложная такая тема для дискуссий, но так или иначе, с позиции вашего высшего я, ведь, друзья, совершенно все равно происходит с вами что-нибудь в состоянии бодрствования, сна со сновидением или сна без сновидений. Реальность-то одна, а это всего лишь ее грани. Поэтому, отработав с одной грани, вы до известной степени отрабатываете со всех. Поэтому это, во-первых, очень прекрасный инструмент для борьбы со своими страхами. Иногда страх парализует. В самый неподходящий момент в состоянии бодрствования. Но если мы отработали тот или иной сценарий и преодолели страх, то мы можем в состоянии бодрствования, попадая в ту или иную ситуацию, даже не осознавать страха, а в рабочем порядке ее решать. В армии, любой армии, принято солдат муштровать. Там какой-нибудь Фридрих II Гогенцойлер любил своих, значит, этих галштинцев гонять туда-сюда. Почему? Потому что если выработалась привычка что-то делать на автоматизма, то потом, когда солдат идет в бой, ему некогда бояться. Он просто как автомат делает то, что, в общем-то, научился во время учений. И в результате преодолевает страх и быстро завоевывает победу, и более того, еще сам живой остается. То есть тяжело в учениях, легко в бою. И вот точно так же наш сон может стать тем бесценным учением, пройдя которое, вы будете уже в состоянии бодрствования не испытывать и тени страха или сомнений. Ведь не обязательно, знаете, надо преодолевать страх, что вы там на фашистский танк, значит, с гранатой кидаетесь, да? Ведь страхи могут быть самые такие, более мирные. Допустим, люди некоторые боятся перед большой аудиторией выступать. Скажем, он преподаватель, ему лекции надо читать, а, ну, тяжело. И вот в состоянии осознанного сновидения можно отработать эту ситуацию. Но возникает вопрос, а каким же образом отработать эту ситуацию? Ответ следующий, что следующий, так сказать, этап, это научиться управлять сновидением. То есть мало того, что вы себя осознаете в сновидении, мало того, что вы проходите это сновидение с полным чувством как бы экспериментатора, который попал в новую страну и просто исследует, как там все сделано интересно. Как если бы вы там на какую-то в космос, на непонятную планету попали со странными физическими законами. Но тут возникает еще следующая такая особенность, это управление сновидениями. На чем основана эта способность управлять сновидениями? За более глубинными разъяснениями я опять вас отсылаю к аксиоматике йоги. А здесь всего лишь напоминаю, что мы живем в той вселенной, друзья, которую сами себе построили. Весь мир, который вас окружает, это то, что вы так или иначе волеизъявили сотворить. И вот в материи все это очень медленно. Вы когда-то, может быть, в прошлой жизни волеизъявили, чтобы был, скажем, город Москва, в котором вы жили, а по прошествию нескольких жизней только начинаете в нем жить. Почему? Нужно время, пока бы предыдущие желания отработались. Конечно же, я больше чем уверен, что вы не желали жить в городе, где там дышать нечем, где, ну, все вот эти вот, так сказать, где-то даже звериные, может быть, иногда отношения между людьми там, и где, собственно, ни о какой экологии даже никто и не задумывается. Но вы желали вместе, удобном, чтобы было тепло, сыто, чтобы было много людей, с которыми можно было бы общаться. То есть вы сформулировали одни условия, а все остальные как бы доросли согласно вашей карме. Но на это требуется время. Сейчас, безусловно, вы волеизъявляете, чтобы город был там цветущий сад и что-то другое. И это все равно придет. Но когда оно придет, может опять какая-то ситуация быть, что вы чего-то опять не учли. Желания всегда исполняются с запозданием. Это уровень грубого нашего мироздания. А уровень тонкого тела, там все быстро. Фактически, любой ваш сон, это также та вселенная, которую вы сотворили. У вас просто есть способность творить вселенную, в которой вы живете. И точно так же вы видите во сне только тех, кого позвали. Рано или поздно, да? В свой собственный мир. То есть это на самом деле то же самое, что наш физический мир, только все быстрее, мягче, ну, с поправкой на какие-то там другие, может быть, нюансы единого закона мироздания, но по сути дела то же самое. Вы живете там, что вы сотворили. Ну а как вы все творите? Вы волеизъявляете. Напоминаю аксиоматику йоги. У вас есть такая очень любопытная особенность, которую каждый унаследовал от Абсолюта. В этом отношении мы сделаны по единому образу и подобию. Подобно тому, как Абсолют когда-то там в свое время сказал, там, да будет свет, да, утрированно, я пересказываю этот сценарий, да, и он возник. Вот точно так же и у вас есть возможность волеизъявлять. А так как материя этого тонкого тела более податливая и быстрая, то вы очень быстренько раз-раз-раз и построили тот сценарий, который бы хотели видеть. И уже начали в нем работать. Ведь фактически что такое любой кошмар? Любой ваш кошмар — это то, что вы сами же и творите. То есть череда ваших мыслей, мыслеформ, сменяющиеся одну другую, которые были вызваны отпечатками ваших предыдущих действий или отпечатками вашей кармы, приводит к тому, что эти мысли начинают с лихорадочной быстротой вами же самими оживляться. Что-то боишься, думаешь об этом, и тут же это же оживляешь. Или наоборот, к чему-то стремишься, опять же это же оживляешь. Но только вы не понимаете, что вы как бы сами попали в гипноз своих мыслей, сами мысли и негативные тенденции вашей кармы не в состоянии творить ваше сновидение, творите вы его. Но вы как бы передали себя в полное управление этим мыслям. Но если вы остановитесь и волеизъявите что-то другое творить, то точно так же начнет это возникать. Причем я хочу обратить ваше внимание, как в состоянии бодрствования, так и в состоянии сна со сновидениями. Только в состоянии бодрствования на это может быть несколько жизней понадобится. Сна, в течение одного сна вы можете построить тот сценарий, который хотите отработать. И вот вы видите себя большим оратором, значит, трибуна, большой дворец съездов. И вы выступаете, и вы не боитесь. Почему? Потому что вы, отработав это во сне, в дальнейшем как бы все это для вас уже перестает быть существенным. То есть у вас уже отработалась негативная карма страха, скажем, выступать перед большой аудиторией. Ну или еще что-нибудь в этом роде. Я сейчас не буду всех моментов. То есть, во-первых, вы сможете творить любые сценарии, объекты, явления, которые только захотите. Безусловно, это не сразу же придет. Но если вы научитесь делать это во сне и на вкус почувствуете, как применять волю, чтобы это случилось, вы в более легкой степени научитесь это делать в реальной жизни. Современный дизайнер, прежде чем построить дом большой, небоскреб, сперва делает его эскиз. Ну, или, скажем, трехмерную модель в компьютере. Причем некоторая модель позволит вам даже заглянуть, как будет выглядеть та иная или другая комната. И таким образом вы сразу же видите, где ошибки, недоработки. Вам не надо ждать, пока этот дом построится. А дом будут строители строить, может быть, несколько лет. А тут вы можете одним нажатием кнопочки компьютера все перестроить. Так вот, точно так же и во сне. Там все гораздо быстрее. Но есть еще одна очень положительная черта у сна. Он же работает с единой реальностью. Поэтому, если вы заложили конструкцию «это единая реальность во сне», то она невольно начинает влиять и на ваше бодрствующее состояние. То есть вы начинаете как бы своим сном правильным перестраивать уже реальность в состоянии бодрствования. Конечно же, бодрствование с трудом подстраивается под то, что вы творите во сне. Оно инертно. Но все равно рано или поздно будет так, как вот вы волеизъявили. И причина всему этому только лишь одна. Это то, что у вас есть воля. С помощью воли Абсолют сотворил всю Вселенную. С помощью воли мы также в состоянии делать все то, что мог делать Абсолют. Итак, в состоянии сна со сновидениями вы начинаете экспериментировать, отрабатывать. Возникает еще очень много разного рода таких интересных йоговских способностей, как совершать путешествия в состоянии сна. То есть вы как бы, знаете, перемещаетесь по тонкому плану и пытаетесь заглянуть в грубый план, что же там творится. То есть весь наш мир как здание из трех этажей. Внизу самый грубый, средний, тонкий и, наконец, высочайшие причины. Так вот, можно путешествовать по уровню самому нижнему, переходя из комнаты в комнату. А можно по второму этажу на машине ездить и потом сверху заглядывать то в одну комнату, то в другую, да? Что тоже также очень-очень полезно. И тем самым вы вступаете на следующий путь исследования Вселенной и тех ее уголков, куда еще мы очень-очень не скоро как доберемся на каких-нибудь своих космических ракетах или с помощью каких-то других приборов. Это крайне увлекательно. Чрезвычайно увлекательно. Я вспоминаю случай, это было начало 90-х годов. Бандитизм, коррупция, непонятно что творится, темнота, все что-то такое ужасное. В общем, ужас. Все жалуются друг другу. И бабулька одна, такая уже в летах. Что-то под 80, даже может быть за. Счастливейший человек. Обычно о чем бабульки разговаривают, вот подходишь там к дому, к подъездам. Ну там 2-3 темы, там сериал, все подорожает, как все плохо. Ну то есть вот ты комбинации. И она настолько сильно выпадала, значит, вот из этой всей, как говорится, комарильни. Вот, а значит там какая ситуация, что понятно, что началась эта вся перестройка, и железный занавес ясно рухнул, и стали публиковать книжки. И попалась ей книжка по йоге сновидения. И вот какие-то, вот примерно то же, что я вам говорю, ну безусловно, без аксиоматики, какие-то там вот такие основные моменты, общие моменты, что можно путешествовать, надо лишь достигнуть того, сего, пятого. То есть на рассвете там, ну как-то так вот все делать. Вот, и вокруг, знаете, серость и убогость. Кругом все подавлены. А не счастье. Почему? Она каждый раз ждала сна. У нее, вот она день проживала там, вся была активная, вся она в работе была, такой позитивизм, да. И она ждала сна, дневник завела себе толстый-толстый, значит, где это все записывала. И она экспериментировала со Вселенной, друзья, понимаете? Мне случилось в эти же годы видеть там пару физиков-теоретиков, бледные, серые, подумывали, как бы, значит, в Америку уехать, потому что здесь жития не было, а они считали целью своей жизни познание Вселенной. И как они контрастировали с этой бабулькой. У нее там, наверное, образование-то, я не знаю, там у нее средняя школа-то есть или нет. Но этот человек был поистине ученый. То есть он нашел новый коридор для познания. Он не ныл, не хныкал, он использовал то, что под рукой. Хотя, еще раз, была в летах и, собственно говоря... И вы понимаете, да, что для нее открылся совершенно другой пласт Вселенной, по сравнению с которым часть реальности, наша обычная жизнь, да, он перестает быть доминирующим. Эта тема очень сильно еще пересекается со следующей йогой. У нас будет еще один семинар, он называется «Йога визуализации». Очень близкая тема, что в наших руках такой простор для творчества, для развития, для интереса, для захватывающей жизни. А мы по привычке себя загнали в какой-то угол, знаете, ни на что не хотим смотреть. Мы как бы напоминаем деморализованные войска. Это, знаете, войска, у которых оружие есть, боеприпасы есть, продовольствие есть, враг слабый. Пойти и победить, и увенчать себя бессмертной славой. Не, мы сидим, значит, в тоске, в этой. Вот это отсутствие некой жизненности, что ли, я не знаю даже в чем это. Да, так вот вернемся мы. Итак, работа с состояния сновидений – это целая вселенная. Это вселенная, ничем не уступающая нашему состоянию бодрствования. Но есть еще высший уровень. Это работа с уровнем сна без сновидений. Это вообще высший пилотаж. Вообще есть такое положение, общее для разных йог, скажем, наслаждение на уровне физического тела в 10 раз слабее, чем на уровне тонкого тела. Наслаждение на уровне причинного тела в 10 раз сильнее, чем на уровне, значит, соответственно, тонкого. То есть, как бы, переходя от уровня к уровню, Вселенная становится более, как бы, такой тонкой, податливой, более быстро меняющейся, более, как бы, этот уровень ближе к изначальному состоянию сознания или энергии, или ближе к моменту, когда вся наша Вселенная творилась, и от него, ну как если бы было бы ближе до первоосновы всего. Но вопрос в том, что надо было сперва опуститься до самого материального мира, а потом опять туда же вернуться, чтобы эта возможность открылась. Так вот, уровень причинного тела, или состояние сна без сновидений, это уже уровень, как бы мы сказали, невербальный. Переживания, которые осуществляет человек, занимаясь йогой на этом уровне, йогой сновидения, он очень с трудом может передать своим языком. Это очень близкое состояние к состоянию самадхи. То есть, когда вы получаете такой опыт, вы его чувствуете, понимаете, переживаете, но не в состоянии передать другому человеку. Нет слов и мыслей. Вас могут переполнять эмоции, буквально распирать и разрывать. А вы не сможете подобрать слов и каких-то адекватных выражений, чтобы убедить, что вы действительно что-то такое говорите интересное. Вас будут заливать совершенно ощущение грандиозности, фантастичности и космичности происходящего, причем в очень положительном таком моменте, а слов для передачи нет. Вот по этой причине еще сложнее работать вот с этим уровнем йоги сновидения на уровне причинного тела. Слишком близкий этот уровень к тому, что называется сверхлогика, проблески сверхразума, проблески интуиции. Это тот уровень, поднимаясь на который вы начинаете ощущать, как бы сказали, в религиозной традиции присутствие божественного или присутствие чего-то такого космическо-фантастического, чего-то такого светлого, запредельного, такого грандиознейшего, что захватывает вас и поглощает, что дает вам осознать, кто вы есть на самом деле. Это невыразимое словами состояние. Вы как бы начинаете видеть проблески своего высшего я или проблески абсолюта с этого уровня. Но чтобы прыгнуть на этот уровень, точно так же надо воспользоваться плацдармом из йоги сна со сновидениями. И вот, занимаясь йогой сна со сновидениями, вы вдруг, может быть, начнете подниматься до таких каких-то высот, что вдруг как бы конкретика исчезает, все начинает ясно светиться, и вы начинаете понимать вот в этом состоянии безмыслия и счастья, находясь в глубочайшем сне, когда ничего, в общем-то, нет конкретики в нашем, ну, привычном сне. То есть вот вы начинаете ощущать этот свет, эту грандиозность, и вы начинаете сперва смутно, а потом сильнее и сильнее догадываться, что этот свет и есть свет вашего высшего я. Или этот свет как раз и есть свет абсолюта. Это чрезвычайно насыщенные духовные переживания, пройдя которые ни один человек не остается неизменным. Отработая сон со сновидениями, вы возвращаетесь. Итак, это у нас третья часть йоги сновидения. Мы остановились с вами на том, что открываются самые широкие просторы для работы с реальностью. И в первую очередь, вот на этой ступени, в момент йоги со сновидениями. Вот эта вот возможность волеизъявлять, творить любой сценарий нашего сновидения и, соответственно, отыгрывать его, позволяет нам самые разные вещи проделывать. Проходить сквозь стены, значит, летать по воздуху, уменьшаться в размерах до гигантских расстояний, до мельчайших расстояний или увеличиваться до гигантских. Но дальше идет другая йога, очень тесно связана с другим разделом, который называется йога визуализации. Это попытка понять, что наше «я» не имеет никакого отношения к нашему телу, в том плане, что наше «я» управляет нашим телом, а никак не является причиной возникновения нашего «я». То есть тело никак не является причиной возникновения нашего «я». И отрабатывается возможность творить тела. Вы можете творить себе такое тело, которое заблагорассудится, но в йоге, в этой части йоги сновидения, как и в йоге визуализации, предписывают также творить себе самые разные тела, иногда даже очень странные, не говоря уже о том, что вы должны уметь творить тела как мужские, так и женские. То есть в состоянии сна со сновидениями вы должны уметь творить себе тело, скажем, женщины, если вы мужчина, или мужчины, если вы женщина. Со всеми, прошу прощения, физиологическими подробностями. Душа без пола, и отработать этот механизм можно, лишь рождаясь в материальном теле то мужчиной, то женщиной, и так далее, и так далее. Значит, и это может быть чередоваться, но это долго. Здесь все побыстрее. Значит, понятие нашего «я» выше, чем понятие пола. Затем есть возможность в состоянии сна с осознанными сновидениями исследовать внутренние структуры своего тела, которые обычно в грубом, в состоянии бодрствования мы не так, чтобы чувствовали. Знаменитые каналы, чакры, наши вот эти вот основные нади. О которых написано в йоговских трактатах, безусловно, постигается человеком, который долго занимается йогой, также ясно, как он ощущает свое грубое тело. Но на это требуется больше времени. В состоянии же сна со сновидениями, ведь структура вашего тела никуда не делась, друзья. Она также и осталась. Другое дело, что как бы ваше грубое тело как бы спит. А тонкое ваше тело со всеми вашими каналами, чакрами, со всеми вашими этими лепестками тех или иных лотосов, со соответствующими свойствами, присущими, значит, тому или иному лепестку лотоса, остаются. Это очень серьезная тема для самоисследования. Вы помните, мы определили йогу как науку самопознания. И бывает гораздо проще познать себя, свое устройство, вот в таком сне с осознанным сновидением и с применением воли. Наконец, очень сильный фактор еще, это перенести все практики, которые вы могли делать в состоянии бодрствования, в состоянии сна. То есть заниматься вы можете в состоянии сна любыми йогами. Хатха-йогой, крия-йогой, пранаяма-йогой, ну и наиболее интересно мантра-йогой. Почему? Потому что если мантра, которую вы практикуете достаточно давно и привыкли к ней, начинает, так сказать, повторяться во время вашего сна, то еще задолго до того, как вы подошли к осознанным сновидениям, но, скажем, вам снится кошмар, ужасные демоны вас преследуют, образно говоря, или какой-нибудь более, знаете, прозаичный кошмар из нашей жизни, то можно разрушить ненужное сновидение повторением мантры. Бывают очень ужасные кошмары, от которых хочется бы проснуться, да человек не может. И вот можно с помощью практики мантра-йоги разрушить этот кошмар, даже иной раз не осознавая, что это сон. То есть вот вы спите, и вам снится кошмар. Вам бы осознать, что это кошмар, что вы спите, и начать с ним работать. Там, главному чудовищу, значит, это... Ну да, там как-нибудь. Как-нибудь с ним поздороваться, сказать: «Эй, приятель, привет! Как жизнь?» Вот. А вам не до этого. Почему? Потому что в состоянии сна вы воспринимаете это не как кошмар, а как реальность. И, соответственно, если вы считаете это реальным, то как бы вы попадаете в своих... интерпретация, значит, по то, как если бы это было реально. Но если вы в состоянии бодрствования практиковали долго мантра-йогу, и у вас уже такой рефлекс, как только что-то не то в жизни, вы начинаете мантру повторять, то самым изящным образом вы можете этой мантрой уничтожать эти кошмары. Причем даже есть отдельный такой раздел мантра-йоги, значит, какой мантрой лучше от какого кошмара избавляться. Но это уже конкретика, которая, ну как сказать, она полезная, конечно. Но если вы никогда вообще не практиковали мантра-йогу, то вам бесполезны эти мантры. Вы просто не вспомните, даже когда будете спать и вам снится кошмар, что надо повторять мантру. Поэтому если вы не отработаете в состоянии бодрствования, то и в состоянии сна вы ничего не сделаете. Теперь следующий такой момент. Действительно, некие вещи и сны, или когда к нам приходят скажем, решение тех или иных проблем, или более того, скажем, нам снится сон о том, что о будущем, вещий сон, да? Ну, во-первых, начнем с аксиоматики, друзья. Каждый из нас абсолютно свободное существо. Даже у самого обусловленного кармой человека есть хоть какая-то малейшая такая крупица свободной воли. Наличие свободной воли, друзья, логически опровергает наличие будущего, предопределенного. То есть невозможно, чтобы у человека одновременно была свободная воля и чтобы, значит, вся его жизнь была предопределена злым роком. Поэтому будущего как такового нет. Но, друзья, к сожалению, есть дурная карма. И есть очень серьезные аналитические способности нашего разума просчитывать ситуации наперед. Более того, есть очень трудноуловимые способности нашего разума, такие как интуиция, которые как бы получают результат, наверное, так же, как в будущем будет получать результат квантовый компьютер, без переборов всех возможных вариантов, а непосредственно вываливаясь в ответ. Вот, то есть это у нас есть такая способность, называется высшая интуиция. И вот получается иногда, что если вы подсовываете входные данные своей жизни, своего состояния, окружающей атмосферы, там, все-все-все факторы, то ваша интуиция тут же может давать расчет мгновенно, что все это ведет к тому, что вы станете миллиардером. Понимаете, да, вот вещий сон. Приснился, что миллиардером буду. И действительно стал. Но это вовсе не потому, что ваше будущее было предопределено. Это просто потому, что вся ваша карма вас к этому вела. А часть свободной воли вы, конечно, можете направить на то, чтобы изменить траекторию своей кармы. Но это всегда бывает, знаете как, борьба двух, как говорится, сил. Если вы сперва, значит, волеизъявили идти в одну сторону и получить один результат, и сделали много-много поступков, в результате которых возникла карма, которая вас приводит к этому результату, а потом в самый последний момент решили идти в прямо противоположную сторону, то вот тут начнется борьба вот этих ваших же собственных волеизъявлений. И, конечно же, если будет возможность вот этого вашей части, оставшейся, ну, как говорится, от свободной воли, изменить траекторию, вы ее быстро измените. И вы можете изменить будущее. Но если же вы такой был, знаете, такой финансовый рецидивист, то один миллиард долларов, то другой миллиард долларов, то третий, значит, умели зарабатывать, то понятно, что вся ваша жизнь выстроена как машина по зарабатыванию денег. И волей-неволей, знаете, вы все равно продолжаете получать эти деньги. Знаете, говорят, деньги к рукам липнут. Вот есть такие люди, за что бы они ни взялись, у них все получается. Потому что они предыдущие 50 жизней так отработали этот механизм, что сейчас он уже как бы на автопилоте все идет. Поэтому, друзья, вещий сон, который как бы гласит нам о будущем, это, знаете, такой как бы аналитический расчет того, что может быть. Причем этот аналитический расчет пришел с очень высочайшего уровня работы нашего разума. Быстро, не задумываясь, но это никак не, знаете, такой перст судьбы, что только так и никак иначе. Иначе бы, друзья, Вселенная бы развалилась. А вы помните, что согласно аксиоматике йоги, я каждого из нас свободна. Другое дело, что мы обусловлены своей кармой, которую, кстати говоря, сами же и создали. Вот, поэтому относиться надо к этому ко всякого рода потусторонщины с оптимизмом, весело, с долей юмора, очень конструктивно и отстраненно. Безусловно, мы должны проанализировать все, что нам дает Вселенная в состоянии бодрствования, сна со сновидением или сна без сновидений. Но только вопрос, как мы этим будем воспользоваться, как мы этим воспользуемся, это другой же разговор. Так, друзья, теперь под занавес нашего этого семинара я хочу такую тему озвучить. Как посвящение. Безусловно, все наши материалы, лекции, занятия мы выкладываем в открытый доступ. Безусловно, все это можно скачать, просмотреть, увидеть. И в этом есть очень большая польза. В этом есть очень большой такой как бы смысл. Делать это, безусловно, надо, иногда по нескольку раз и пересматривать, и как-то себя проверять. Но вы должны понять, что йога это не только вербальное знание, которое может быть записано на видео, или на аудио, или напечатано в книге. Йога это еще наличие некого такого сверхлогичного канала, канала преемственности, или, как у нас говорят, облако школы. И вот все, что бывает озвучено, можно прочитать. А вот побывать в облаке школы без личного присутствия никак, никогда и никому еще не удавалось. Но одна минута пребывания личного присутствия в облаке школы или на посещении того или иного семинара, занятия или лекции иногда стоит нескольких книжек, даже самых умных. А обеспечить наличие облака школы при проведении того или иного семинара, занятия или лекции, это означает установить канал с учителями и учительницами, донесшими до нас школу, значит, традицию йоги и все-все-все упражнения. Как только это случается, то самым волшебным невидимым образом начинают устраняться помехи на пути у практика, который хочет практиковать или изучать ту или иную, тот или иной вид йоги. Конечно же, в открытом йога-университете мы стараемся это делать. Сделать это, открою маленький секрет, колоссально трудно. По разного рода кармическим причинам нашей современной жизни делать это слишком часто или на заказ, или по первому требованию мы не можем, хотя очень бы хотелось. Поэтому я призываю вас никогда не пренебрегать личным получением тех или иных наставлений о той или иной практике. Даже если вы там на 10 минут окажетесь в облаке школы при проведении той или иной практики, семинара или занятия, то иногда самым волшебным образом достраиваются какие-то другие части, которые вы могли, так сказать, пропустить. Или если затем вы будете просматривать или прослушивать, или прочитывать эти семинары, они будут восприниматься совершенно по-другому, на порядок сильнее. Это та часть йоги, которая, еще раз, невербальная и которая своими корнями уходит в некую сверхлогичность. Йоги Егини древности обладали знанием, как с этим обращаться. Безусловно, они передали это нам. Как это работает, скажем, я, например, лично не знаю. Я, конечно же, думаю, у меня есть какие-то там теории, согласно аксиоматике йоги, согласно тех или иных, может быть, воззрений. Некоторые мне кажутся изящные и красивые. Но, по сути дела, это мои догадки, а разбираться в них нет сил. Но я знаю абсолютно точно, что личное присутствие на том или ином семинаре – это львиная доля успеха при практике той или иной йоги. И вовсе не потому, что, скажем, я тут такой небожитель, обладающий какими-то там сверхспособностями. Ничего подобного. Я средний статистический человек, какие мы все. Но, знаете, подобно почтальону, который приносит послание, подобно этому и я как бы доношу то, ну что, собственно говоря, делается без меня. Но без почтальона письма не доходят. Поэтому не я такой святой, а просто это благословение облака школы и тот канал, который образует, значит, вот эту атмосферу во время проведения тех или иных занятий. Чтобы не получилось так, что йога у нас будет учиться только лишь по книжкам или по фильмам, что тоже очень важно готовить, значит, претендентов, но хотя бы с какой-то периодичностью обязательно нужно личное присутствие. Просто побыть в общем этом поле. И теперь касаемо йоги сновидения. Не секрет, что такие йоги, как йога сновидений, это уже где-то более высший пилотаж, чем, может быть, основополагающие основные йоги, с чего, в общем-то, начинается путь человека. Там хатха-йога и так далее. Именно по этой причине, как вы помните, этот семинар мы начали с небольшой медитации, где над макушкой своей головы мы медитировали на учителей и учительниц, донесших до нас это величайшее знание. И как напоминаю вам, мы как бы обращались мысленно на то, чтобы они помогли нам разобраться в этом знании и, самое главное, вдохновили нас на успех. Вот это вот что-то неуловимое, вдохновение, если оно у вас будет, какая бы у вас ни была кармическая ситуация, она решится много проще, чем если когда этого нет. Поэтому те, действительно, из вас, кто сегодня вот на семинаре был, перед тем, как вы, скажем, начнете практиковать те или иные элементы из йоги сновидения, действительно, почему бы и нет? Вам имеет смысл перед началом практики также осуществлять это мысленное обращение ко всем учителям и учительницам йоги, донесшим до нас это древнее знание. Значит, поверьте, это совершенно вменяемые, порядочные, приятные во всех отношениях и понимающие других люди. Но, грубо говоря, как бы помогать они вам или как бы вдохновлять вас на правильное понимание, они вас будут только лишь в одном случае. Если вы волеизъявите обратиться к ним. Навязывать никто никогда никому ничего не будет. Также есть некая первооснова всей йоги или основной двигатель любой практики йоги. Это природа нашей Вселенной. Это высший, если угодно, абсолют. Это высшая реальность, которая нас окружает. Поэтому, если вы практикуете йогу сновидения, то также имеет смысл с позиции аксиом макрокосмоса обратиться к окружающему вас абсолюту. Дабы он помог вам действительно осознать себя как в состоянии бодрствования, так в состоянии сна со сновидениями, так и в состоянии сна без сновидений. Соответственно, вы должны себя настроить на это ощущение, скажем, вы легли в постель и собираетесь практиковать эти практики. Как если бы вы лежали не в постели, а если бы вас окружал абсолют везде, и подушка абсолют, и одеяло абсолют, и коврик на полу абсолют, и стены, и соседи, которые спать не дают, тоже абсолют. Вот. То есть вы должны настроиться вот на другой, как бы, на другую волну. Если до этого мы как бы рассматривали все больше с позиции аксиом микрокосмоса, где основой выступало ваше «я», с помощью которого, так сказать, производится этот островок незатронутости праны разными практиками, сексуальными, там, пранаяма-йоги или мантра-йоги. Но вы как бы больше опирались на свое «я», то ту же самую йогу сновидения с теми же самыми высочайшими результатами, о которых мы с вами говорили, можно начинать как бы с другого полюса. Не с себя, а со Вселенной. Я напоминаю вам аксиоматику, хотя методы могут быть очень разные, но они все приводят к единому результату. И вот, вот этот вот подход, когда вы, грубо говоря, уповаете на абсолюта и обращаетесь к нему, чтобы он вас вывел на этот уровень осознанности, как в состоянии бодрствования, так в состоянии сна со сновидениями, так и в состоянии сна без сновидений, это также величайший метод. Если вы сохраните как бы одновкусовость, как бы сказали, всех этих состояний, если вы поймете, что и в бодрствовании вы воспринимаете абсолют, и в состоянии сна тот же самый абсолют, и в состоянии сна без сновидений тот же самый абсолют, то в качестве отправной точки вы выберете как бы самого абсолюта, или свое памятование об абсолюте. То есть тут у вас памятование о своей, своих проявлениях в виде праны, которая, как говорится, упирается в ваше я, и получается, что как бы, ну, по большому счету вы упираетесь на свое я через пран, то с другой стороны, это как бы упование на Абсолюта, чтобы он позаботился о вас, и он провел вас через все трудности в самоосознании себя в этих состояниях, а также помощи по преодолению всех страхов, кошмаров. То есть вы пытаетесь достучаться до Абсолюта через состояние бодрствования, сна со сновидениями и сна без сновидений. И, конечно же, метод это совершенно другой, но результат тот же самый. Вы придете к тому же самому состоянию осознанности во время сна, к тем же самым способностям управлять своим сновидением, творить сценарий сна, значит, или себя, своих тел. Ну а дальше есть еще одно такое очень серьезное продолжение. Вы стараетесь воспринять Абсолюта через форму, которую вы хотели бы видеть, которая наиболее вам близка. Чтобы как бы общаться с Абсолютом через эту форму. Вы помните аксиоматику: Абсолют приходит, или высшая первопричина Вселенной приходит в том виде, которую вы хотите видеть, или которая наиболее легко до вас бы, ну, с которой вы легко могли бы вступить в контакт. И вот тут мы имеем два очень серьезных ответвления, очень такие параллельные ветки. Это йоги. Одна уходит в йогу визуализации, другая в йогу влюбленности. Что касается йоги визуализации, то там вы точно так же приглашаете бесконечное предстать в конечной форме. А в йоге влюбленности еще все более грандиознее. Вы помните, что согласно концепции йоги влюбленности, мы влюбляемся лишь только тогда, когда присутствует это высшее. Я, высшее, высшее я девушки, или я, или Абсолют светит через, значит, эту девушку. И поэтому в йоге влюбленности, йога влюбленности так сопрягается с йога сновидения, как и, кстати сказать, и йога визуализации с йогой влюбленности, что если вы ждете величайшую влюбленность, пригласите ее прийти к вам в осознанном сновидении. Пригласите высшее прийти вот в этом состоянии. Почему? Потому что высшее, конечно же, пытается в виде влюбленности прийти к нам и в состоянии бодрствования. Но все здесь грубое, точнее мы грубые, мы не в состоянии это увидеть. Там несколько это все легче сделать. Ну а если вы практикуете другие йоги, в отличие от йоги влюбленности, то пригласите высшее прийти вам, к вам в форме учителей и учительниц йоги, донесших до нас эту традицию. И постарайтесь пообщаться с ними. Попросите поучить вас йоге. Ведь чем занимаюсь здесь сейчас я? Собственно, как и все наши преподаватели в открытом йога-университете. По сути дела, мы ретрансляторы, мы посредники между каждым человеком, который изучает йогу, и высшими учителями и учительницами, которые эту йогу донесли. Но наша задача перестать быть посредником, чтобы каждый из вас напрямую мог общаться без того, чтобы кто-то как бы переводил это на понятный язык. Дело это, конечно же, долгое — уметь общаться напрямую с высшим, без посредничества кого бы то ни было. Но иначе это подмена вашей свободы. А свобода в йоге священна. Но бывает очень трудно вот так просто сесть и настроиться, скажем, на учителей и учительниц. Для этого как раз и надо время от времени быть в облаке школы, чтобы вспоминать это состояние и в дальнейшем перед практикой его как бы внутри себя воспроизводить. Вот такое как бы положение, но уже с позиции аксиоматики макрокосмоса. На этом мы заканчиваем третью часть йоги влюбленности. Сновидений.